И я вас категорически приветствую. Семён?
Мое почтение.
Давно не виделись.
Да.
Изрядно накопилось?
Не просто накопилось. Оно, в общем-то, перевернулось. Причем перевернулось в первую очередь в общественном сознании.
Угу.
И с моей точки зрения произошел первый перелом внутри той картины мира, которую не хотели осознавать. Я напомню наш первый прогноз, ну и вообще с чего мы начинали, да, о том, угу. что общество, мы же разделяем общество и государство, мы сейчас сегодня будем как раз об этом говорить, что они теперь сообщающиеся сосуды, ну то есть симбиоз. И вот события, которые, ну просто идет же так, как идет спецоперация, то, конечно же, военные действия, они определяют все остальные, ну, треки, то, что называется, и политические, и гуманитарные, и все остальные. И вот сейчас мы видим, что истерика, в которую погрузилось общество, то есть состояние зрады, российское именно общество, оно впервые испытало вот это состояние зрады, это же по-русски измена, ну, то есть что его кормили победными реляциями на протяжении полугода, то есть создавали такую какую-то виртуальную реальность о том, как все, в общем-то, и хорошо.
Может быть, оно и было хорошо, нет?
А мы не знаем. То есть тут же ж в этом же и заключается парадокс, что обществу, которому, в общем-то, не говорили, не объясняли, от него просили чего одного? Ну, поддержки.
Поддержки.
Поддержки. Для чего? Ну, как бы просто, ну, какой-то поддержки. Каждый как может, что может, куда может. Но при этом поддержки, но ограниченные. Да? Мы же всегда говорили, что это спецоперация, которая, соответственно, проходит очень важно, так как эта спецоперация, она, соответственно, проходит в закрытом режиме, ну, как и все спецоперации.
Да.
Но при этом общественно-политической спецоперации никто, в общем-то, не объявлял. Ну, то есть, вот есть одна реальность, которую нам предложили, она происходит на территории пост-Украины, да? И она, ну, называется военная, да, специальная военная операция. Но при этом там же проходят какие-то процессы политические и процессы общественно-политические. А вот они не носят статус специальной операции. Ну, потому что, ну, давай для себя просто вот поймем, в чем шизофрения общества, которого оказалось. Если есть спецоперация, то тогда у нее есть цели. Ну, вот у военной есть цели. Демилитаризация, денацификация. Мы сейчас их не будем обсуждать, но вот они как бы заявлены, да?
Да.
А с обществом, что мы делаем, в чем цели? Ну, то есть мы там строим государство, ну, тогда нельзя уходить из Харьковской области. Ну, в принципе, да? Ну, это уже нельзя делать, да? Дискуссия, например, об учителях, они наши или не наши, она, мне кажется, вообще просто скотской. Как это? Мы изначально определились, да, что.
А тебе больше скажу, если мы один народ, то как? Это и учителей касается.
Всех
тоже, скажем так, а не конкретно вокруг учителей. Как так? А если везде Россия не уйдет, а это что? Это как-то, ну, как тебе сказать? Некоторым образом абстрагируясь, давайте посмотрим, как товарищ Сталин наступал через Украину. И вы можете увидеть там массу крайне нехороших вещей с гибелью сотен тысяч советских военнослужащих. Неправильной. Абсолютно. Ошибся, товарищ командир. Сделал неправильно. И 170 тысяч человек погибло в мешке, в немецком. Бывало и такое. Но вот товарищ Сталин занимался информационным обеспечением общества. Я вот этот вот вой, ой. Раньше был Левитан, и он говорил народу правду. Какие вы при этом идиоты, вот что вы сами о себе рассказываете, я вот натурально теряюсь. Левитан озвучивал сводки, написанные условно Коммунистической партией Советского Союза, и зачитывал то, что Коммунистическая партия считала нужным зачитать. Да, там была речь и про поражение, и про победы, но никакой правды Левитан не говорил. А теперь нет Левитана, обратите внимание. У нас есть генерал Коношенков, вот он говорит. Многие почему-то уверенно считают, что того, чего говорит генерал Коношенков, я со всем уважением, этого достаточно. Вот этого достаточно. А с другой стороны говорят, а вот американцы сейчас тратят 10 миллионов баксов в сутки на идеологическую обработку российского населения. А мы? Я не про то, что дайте мне денег. Я про то, что а этим-то кто занимается информационным противостоянием? И все это хорошо только до тех пор, пока все идет относительно хорошо. А вот пошло нехорошо. И что? Я такой истерики еще ни разу не видел. Такое чувство, что речь идет о том, что вот мы уже возле Урала, спиной стоим к Уралу. Все, кранты, все пропало, все разбили и вообще. Это как это так получается, хотелось бы узнать. А чего вы молчите? А где же эти сводки? Два дня гробовая тишина. Это что вообще такое? А вот это вот вызывает еще большую истерику, что все уже пропало вообще. Вот все пропало. А вот у нас есть военкоры, есть, и дальше что? А структура есть, которая вот грамотно вещает? А туда нет. Ну, в телевизоре там ведущие туда-сюда. А в интернетах как не было ничего, так и нет. Как мне сказали уважаемые люди, а мы не сможем победить их на их информационном поле. Поздравляю. Поэтому свое информационное поле строить не надо. Поэтому налаживать какое-то снабжение информацией тоже не надо, ничего не надо. И вот... Стою я на краю.
При том, что информационное поле, оно же трансгранично. И мы должны понимать очень простой эффект, который с нами случается. В информационном поле у нас не противодействие, это как есть фронт какой-то. Да, оно все очень дисперсно. То есть, это как газы, которые проникают.
Взаимопроникают, да.
И система, она же работает по принципу... то есть, почему... Ничего, не то, что не говорили, а как-то странно все излагали, не объясняли уж точно, да, и как-то очень невнятно. Потому что система работает по принципу, она не любит плохих новостей. То есть здесь надо сгладить, тут надо приукрасить. Она даже придумывает такие эвфемизмы, как сдвиг вправо. Да? То есть не сроки просрочены, да, и вообще-то это нарушение.
Как там из последних? Отрицательный рост.
Отрицательный рост, да.
Это рост, но только отрицательный.
Да, вот сдвиг вправо, отрицательный рост. И вот это вот, соответственно, система, что начальство не любит плохих новостей, она приводит к тому, что внутри системы прорастают люди, которые... Ну, вот это у них, собственно, и есть навык. То есть, все так...
Подачи нормальных новостей.
Нормальных новостей. Теперь, если мы посмотрим эту иерархическую систему, оно же, я напомню, оно же носит принцип спецоперации. То есть, все очень закрыто. То есть, как бы информация подается дозированно, все совсекретно, работают спецслужбы. То есть, там все очень-очень серьезно. Да? Мы не понимаем вообще даже 10% того, что в реальности там происходит. Но так как от общества требуют... абсолютные присяги, этого же хотят, да?
Да.
Вот, присяги. То, когда что-то в режиме спецоперации, то есть, вот этом вот полутайном, полузакрытом происходит, то общество испытывает вот эту острейшую зраду, чувство измены. И каждый раз происходит с обществом травма, о том, что мы будем обсуждать в новом сезоне в рамках когнитивных войн. И каждый раз эта травма и является целью этой войны, потому что мы должны помнить, что целью является не конфликт между там Украиной, это имеет место конфликт, он идет давно, просто сейчас он перешел уже в острую фазу и не очень понятно, что с ней делать, но мы будем сейчас это обсуждать, да? А вот уничтожение миропорядка, то есть я напоминаю рабочее понятие свое, мир в обществе, порядок в государстве, это и есть собственная ключевая цель. Вот, и которая является. Поэтому это не борьба с чужим, чужеродным действием. Это борьба за сохранение хотя бы устойчивого.
Да, да, своего.
Хотя бы. То есть, там вообще ни о какой борьбе речь не идет.
Тут же, опять-таки, чисто для понимания граждан. Если я на службе, где я присягу давал, и моя задача выполнять приказы, не рассуждая, что характерно. Ну, там, преступное не надо, но мы не об этом. Я приказы выполняю, потому что я на службе давал присягу, у меня функциональные обязанности и прочее, прочее. Я обязан вот это делать, я это делаю, служебный долг и все такое. Так это я на службе. А граждане, они нигде не на службе, и требовать от них того же самого бесполезно. Вот если я смотрю в телевизоре, что ополченцы идут в советских стальных шлемах, в каких-то идиотских совершенно бронежилетах, в какой-то непонятной обуви, и мы тут же бросаем клич: пацаны, давайте денег соберем, надо парням помочь. Это союзные войска, я правильно понимаю, да? Это для них советские каски, и приготовьтесь, трехлинейки, которые они переделывают, говорят, она отлично бьет, там, да никто не спорит, отлично бьет, безусловно. Трехлинейка. Вы в своем уме, что совсем недавно было смешно, какие эти укропы, дебилы, они там, понимаешь, своим сыновьям, которые поехали на Донбасс людей убивать. Они их там снаряжают, бронежилеты покупают, каски и всякое такое. Мама сына на войну отправляет. Это вообще додуматься надо. И вот уже мы, эти самые мамы, которые тоже... Я молчу про всякие квадрокоптеры, которые нужны, кровь из носа. Не надо мне рассказывать, как там в Сирии удачно воевали. Это не Сирия. Здесь все по-другому, и надо совершенно другое. А их нет. Представляете, их нет. Их граждане по 100 тысяч рублей покупают этот расходный материал и отправляют. Это что? Значит, ботинок нет, касок нет, бронежилетов, обмундирования, винтовок. Что еще нет? Пулеметов, патронов. Что еще нет?
Но при этом все хорошо.
И все хорошо,
по плану.
А это в телевизоре. Это не какая-то там это, вражеская пропаганда и попытка уесть. Это в телевизоре. А вот трупы валяются, и все без ботинок. Там вообще люди сильно суеверные, когда вот снаряды летают, люди очень сильно суеверные. Взять на себя что-нибудь с трупа, это как-то... оказывается, нормально, потому что другого нет. Вы что вообще? Как это у вас так получается? Как это? И это, между прочим, это не армия туда зашла. Туда, как говорят, 15% зашло от вооруженных сил. И даже на них не хватает. Ну, круто. А мы, значит, собираем. Ну, я не спорю, мы сознательные. Мы 8 лет собираем, 9-й. И дальше собирать будем. Но! А без нас-то как? Может, там и еды не хватает? Чуть вообще такое. Но все хорошо. Да, я не то, что мы впадаем в уныние. Я повторюсь, я не служу.
Нам вообще просто нам рассуждать в этом смысле наблюдателям легко быть. А я всегда ставлю себя на позицию, например, жителя Белгорода. Ну, ты живешь в Белгороде. Ну, вроде бы, да?
Да.
Это же территория России.
Откуда там людей уже предлагают эвакуироваться. Да. Я бы эвакуировался, да, бесспорно.
Я бы тоже.
Это как-то. И вот оно, да. Вот не было, не было, не было, а теперь раз есть. И я не знаю. По-моему, с общественным сознанием надо непрерывно работать. Если выявлен какой-то недостаток, он тут же должен быть ликвидирован. Показательно. И людям должно быть показано. Все поменялось, все радикально изменилось. Товарищ Сталин перед началом войны изъял все приемники у населения, вообще все, и детекторные тоже. И никто ничего не слушал, что говорят немцы. А нам эти самые немцы вместе с американцами орут в широко подставленные уши. А вы? Вот выявлен недостаток, он исправлен, показано. Все уже бегают в этих, в пластмассовых легких шлемах. У всех уже СВД, у всех правильные ботинки. Нет? А почему? А почему вы это не показываете? Дабы сердце-то успокоилось за солдатиков-то, за наших и за союзных солдатиков, которых мы тоже взяли под крыло, вооружили, одели, обули, и вот уже пошло. Это так трудно показать людям, и это и есть создание этого самого информационного поля, внутри которого мы хотя бы понимаем, что там с нашими происходит. Нет, не надо? Ну, здорово. А кто этим занимается вообще? Вот этим окормлением публики в массовых масштабах. Никто.
Так как это спецоперация, то тайна сия велика есть.
Все понимаю. Тогда вот. Не показывайте по телевизору ничего вообще.
Вот систему и заглючила. Тут же о чем на уровне схемы. То есть, вот то, что ты описал, давай попытаемся сейчас схематизировать. Есть предыдущая реальность, к которой привыкли начальники всех уровней. Ну, они же Это же есть логика начальника, в принципе, человека, да, системы. Значит, что от общества требуется символическая вот такая вот присяга, ну, угу, там, на выборах, например, там, на митинге, ну, какая-то такая, да, лоялизм. И вот острый момент. Системе сказали: вы пока не особо дергайтесь, у нас же спецоперация, вот мы чуть-чуть переведем одну часть системы, ну, маленькую, 15%, то есть систему успокоили, а ты, система, работай дальше, как работала. А тут общество, ну, она видит, что реальность идет, а система же, она привыкла работать каким образом? Производство, ну, вот такое вот мануфактурное производство мелких успехов. Тут у нас хорошо, здесь хорошо, тут вообще все прекрасно. Вообще все у нас, в принципе, замечательно. Есть какие-то недостатки, но это либо проклятые американцы, либо, как бы, ну, вот исправим. В следующем году уже хулиард денег еще выделили, и мы, как бы, это залатаем.
Угу.
И это была идеология. Это была идеология консервации стабильности. Ну, вокруг этого был общественный консенсус начала нулевых, потому что все нажрались 90-х. Уже было ощущение, что еще чуть-чуть, и все, России вообще не будет.
Да. И я вот лично не сомневался. Я считал, что народ Российской Федерации утратил всякое желание жить вообще как народ. И он умрет. Он покончил с собой фактически. Вот сейчас вот я последнее издыхание наблюдаю. Так не получилось.
То есть, произошло что? Государство, оно было, ну, как бы стабилизировано все-таки каркас. Но государство — это все-таки организационная система, то есть законы, правоохранители, ну, все это, да. От государства, а от общества попросили, ну, как бы, покорности в виде присяги. Ну, то есть, все, бунты закончились в 90-х, давайте, все. Ну, как бы, они все равно ни к чему продуктивному не ведут.
Нет.
Еще и пример потом возник Украины, ну, всего вот как бы по периметру. А мы, значит, выстраиваем. И, соответственно, государство больше ничего от общества не требовало. Мы же вошли в глобальный консенсус, то есть мы идем в глобальный мир. Ну вот, ну, мы немножко особенные. Что такое была суверенная демократия? Это вот мы как бы строим, как вот Америка, да, ну вот, ну, но своя такая маленькая, да, то есть мы не очень позволяем им к нам лезть, но даже по бизнесу мы все дела, в общем-то, делаем, да, то есть корпорации, пожалуйста, приходите. Это была такая вот претензия вот этих вот, ну, нулевых. Первый звоночек, 2008 год, это, собственно, Осетия, Абхазия, России показали, что нет, никакого суверенитета нету. Вы будете либо, ну, как все, то есть, ну, в рамках, вам что скажут, то вы и делаете, да? Либо вы будете уничтожены. И вот концепция просто уничтожения России в ходе самоубийства дальнейшего — это есть отложенный сценарий 90-х годов. Вот это что очень важно понять. Что вот эта вот стабилизация, которую мы в нулевых приняли как уже за какую-то новую сытую жизнь, что наконец-то все наладилось, что, ну, ну вот, вот уже как бы, как бы какой-то новый, жители мегаполисов уже даже восприняли это как новый брежневизм такой. Ну вот,
да,
снова такой, особенно эти москвичи, питерцы, там, нижегородцы и прочие. Айтишники, особенно, которые в глобальную экономику встроились, как бы, ну, вообще все прекрасно. И вот возвращается новая реальность. Это вот эта новая реальность, которую помнят только те, кто жил в 90-е. Вот этого ощущения, что, в общем-то, России завтра может и не быть. А за счет чего это? Потому что наш миропорядок, он же держался на одной, тут же произошел очень важный культурный, такой вот культурно-политический, ну, такой удар когнитивный. Смотри. У нас все базируется на чем? Что там, куда пришел русский солдат, там миропорядок.
Угу.
Ну, вот, плохенький, криво.
Очень хочется в это верить.
Вот. Но теперь все. Ну, то есть, вот это как бы одна из идеологем базовых, ну, угу, на которую, в общем-то, одна из скреп, да, ну, которая,
да,
вокруг,
да, да,
она, в общем-то, под серьезным сомнением. Поэтому теперь в том же постукраинском кризисе нашему государству, я подчеркиваю, государству, нужно еще восстановить доверие. И доверие причем не только к обществу вот постукраины, в которое мы залезли и которым мы занимаемся, да, но еще и со своим обществом. Потому что общество, оно из вот этого консенсуса нулевых не то чтобы выходит, но оно задает логичный вопрос. Окей, мы согласились тогда, ну, в начале нулевых, что надо вот как-то... Ну, как-то что-то неэффективно восстановлено, да? Ну, мы же говорили о том, что государство у нас сверхэффективное, да?
Да.
Уж, по крайней мере, в вопросах безопасности уж точно. Но мы же видели, как с каждым годом росло количество там, рамок, там, вооруженных людей, досмотров. Ну, страна же постепенно переходила на какой-то такой вот режим усиления безопасности. Ну, тогда давайте. Все ради этого теперь. Ну, тогда все должно быть брошено на это, правильно? И если чего-то не хватает, как ты говоришь, да, ну, значит, нужно создать индустрию, ну, производство чего-то, там, закуп. Ну, вот я не знаю чего. Вот, например, там коллега наш такой очень политолог, я очень рекомендую его читать, Алексей Чадаев, да, там они создали там эту инициативу «Дронница», да, и вот он там обучается. Я понимаю, что это, ну, от желания сделать хоть что-то, находясь на своем месте, да, но это же тоже те самые общественные инициативы, а они не то, что не нужны, ну, государству, оно боится их, вот это самое страшное. Ну, то есть, когда начинает что-то возбуждаться, в логике, это то, что мы обсуждали, как Запад взял Украину под контроль, появилось что-то, там его взяли и начали с этим как-то работать, встраивать, инициировать, там, поддерживать. У нас ситуация иная. Это как все забетонировано, прорывается только потом истерика. Да? Ну, то есть, вот, оно же зреет в тех телеграммах, да, то, что называется сейчас. А потом вылазит в реальность таким вот соприкосновением государства и общества. И эти удары, они печальны. Это и есть та самая украинизация, которую мы обсуждали. Вот с украинским обществом происходило то же самое. Вот мы обсуждали, когда 90-е, 2000-е, вот-вот, то евроинтеграция, то еще что-то, то давайте вот сейчас, вот сейчас чуть-чуть напряжемся, еще мы построим прям Европу здесь, и потом бабах, встреча с реальностью. Это то же самое. То есть, другие люди, другие аргументы, ну, другое время, но на уровне схемы это то же самое. На выходе мы получим такое же общество. Расхристанное, расколотое, подозрительное друг к другу. У нас начнется самое страшное феномен своего хатоскрайничества. Я до этого дойду.
Да. То есть... Ну, я тебе это вдогонку. Вот пришел русский солдат, и там воцарился порядок. Значит, сразу скажу, что за русским солдатом должны стоять русский оперативник из МВД и русский оперативник из ФСБ. Потому что, когда говорят, что представитель новой администрации зашел в подъезд, а там взорвалось что-то, спрятанное в лючке с электрощитком, вы в своем уме? То есть, этот человек, рискуя жизнью, пошел занимать пророссийские должности, а теперь его убивают. А кто заходил в подъезд перед ним? А кто-нибудь это посмотрел? Меня это, ты знаешь, еще когда убивали Моторолу и Гиви, и это и тогда-то... на голову не налезает, как ты говоришь, а как это так, то есть у этих людей нет охраны, которая смотрит, кто там, где, вокруг, это что вообще такое, то есть никто, ну, это базовый уровень, когда человек вперед в подъезд заходит, а сзади тебя ждут, такого нет, а может этим людям не надо жить в домах, вот в этих вот многоквартирных, потому что если там что-то случится, еще и другие пострадают. Это раз. А может, им охрана нужна? А может, нужны уже агентурные сети, внутри которых вы выявляете вот этих? Мы неплохо помним. 10 лет. Товарищ Сталин 10 лет бандеровцев угоманивал. И угомонил, конечно. Но они убивали врачей, учителей, председателей. Они всех подряд убивали. Кто вообще какое-то касательство к новой власти имел? Вы про это вообще ничего не помните и ничего не делаете. Ну, как, пацаны? Ну, как так-то? А вчера на «Комсомольской правде» выступал. А вот давайте послушаем, что говорит товарищ Аксенов в Крыму. А товарищ Аксенов говорит, что в Крыму на митингах поют бандеровские песни, выкрикивают нацистские кричалки. То есть, эти люди даже не боятся пойти в общественное место, где их рожи видны, и орать там нацистские приветствия. Ну, так это только начало, в общем-то. Работы-то какие-то ведутся. Ну, судя по тому, что вот в Крыму строго прорусском и русском, если в Крыму такое орут, я боюсь подумать, а что в других местах происходит, а как это там? А мы-то тут при чем? Как общество? Мы-то тут при чем? Мы-то просто видим. Я ничего не могу сделать с оперативной обстановкой там внутри. Помогать материально могу. Помогать словами могу. Да, так только непонятно. А это? А это как? И что это? И что с этим делать? Мы не можем.
Я тебе так скажу, смотри. Оно когда переходит какую-то точку, то приводит к созданию всяких патрулей общественных, ополчений.
Я не сомневаюсь.
И общество начинает переходить в режим самоорганизации уже, ну, от плохого, да. То есть, понимаешь, у нас самое страшное, что в этом кризисе постукраинском, чтобы не произошло, как в этом анекдоте, когда там надо было в племя попало индийское, там надругаться, там мешок соли съесть, да, и,
да.
И в результате, соль, да. Да. Вот. То есть, оно вот это самое страшное. То есть, что это обернется кучей ненужных жертв, вот просто ненужных никому. Это обернется дезориентированным обществом у нас внутри, потому что оно не поймет, что это, потому что, ну, либо если завершится каким-то таким вот сговорником, да, например,
угу.
Ну, таким вот подковерным, да. Это приведет к страшной, как бы такой, ну, как бы, измене чувства внутри. И это очень-очень, это будет очень нездорово, да. Но при этом же, что самое страшное, мы же всегда должны рассматривать динамики. Мы всегда, как бы, с нашей колокольни смотрим. А я напоминаю, что мы сейчас постукраины сиамские близнецы. Мы должны понять одну очень важную вещь. И вот это, об этом будет весь наш второй сезон. Мы вычислили вот эти вот 20% нацифицированного точно меньшинства сейчас на постукраине. Вот сейчас наступил момент, когда оно стремительно нацифицирует остальное общество хатоскрайников. Объясню, в чем разница. Вот смотри, мы как бы сообщающиеся сосуды, да?
Угу.
Но в тот сообщающий сосуд яда подливают активно. И он начинает к нам постепенно... Уровень-то все равно где-то в среднем выравнивается.
О чем мы с тобой давным-давно говорили. Но все это потечет к нам.
Оно уже пошло. Но в чем есть особенность? Вот тут внимательно, как это, следите за руками, да? Вот смотри. Так как нацификация на постукраине хатоскрайников проходит по какому принципу? Хатоскрайника, обывателя такого, ну, отчужденного, который, ну, плевать как бы на все, вывели из состояния комфорта. Ну, бытового. Он ненавидит. И ему нацифицированное меньшинство говорит: вот.
Так вот, виноватые.
Вот. Вот виноватые. А наш хатоскрайник, он находится в противофазе. Он, наоборот, хочет сохранить свою зону комфорта. Он не хочет понимать, что реальность новая. В Белгороде, да ну, что как бы. У него все. Особенно это же, у нас же доминируют жители столиц. Ну, особенно, да. Ну, то есть, Москва и Петербург, и часть там Московской области уже с Ленинградской, потому что у нас так лица, принимающие решения, расползлись между этими четырьмя регионами. Вот. А это общество наше, там доминируют те самые хатоскрайники, которые сейчас находятся на этапе том первом, на котором украинские хатоскрайники находились 20 лет назад. Вот когда все только начиналось, они не хотели замечать Майданов, ничего. Они типа, да ладно, ладно. Вот они 20 лет как-то вот к этой реальности поприспосабливались, а теперь их вывели, да, из себя. И они вот то, что называется, вибрируют, как мы определили, ну там, ну, и они ненавидят. И этой ненавистью начинает пропитываться все общество. Мы дальше дойдем, я прочитаю, у меня есть одно письмо из Одессы, одно из Харькова, ну, людей изнутри, без указаний фамилий, но именно о социальных процессах. Это очень важно. И вот в этом смысле у меня очень плохая новость, особенно для жителей наших столичных регионов, которые думают, что они могут с помощью хатоскрайничества вот так вот от реальности отгородиться.
Угу.
Ну, глазки закрыли и все, режим Яромашка включили. Нет, России в принципе объявлена война, причем она террористическая. Это нужно очень серьезно понимать. Это вот то, что сейчас взрывают в Херсоне. Если это не будет остановлено там, то взрывать в Москве, в Петербурге. Вот именно то, где находятся те самые вот москали, те самые, вот, которые, потому что же делает украинский национализм. И в этом сезоне У нас первое анонсированное. Мы очень плотно разберемся с украинским национализмом, с его истоками, с его состоянием, которым он был внутри советского общества, и потом, как он дошел до того, что это три разных национализма. Ну, они прямо, это просто очень интересная эволюция. И поэтому, если наше общество сохранит вот этот вот тренд ухода в хатоскрайники, то мы проиграем. Ну, проиграем стратегически. Не тактически. Речь, мы не сможем умиротворить пост-Украину. Мы просто не сможем этого сделать. То есть, а закидать деньгами проблему у нас, как советовал кто там, Тони Сопрано, да, или кто, у нас не получится. Уже просто нет на это возможности. Поэтому государству, если, ну, как бы, если там поймут лица, принимающие решения, то они начнут что-то делать с обществом. Ну, по крайней мере, рассматривать его как некий субъект. Ну, и определять, ну, вот, как, что, как, какую-то обратную связь, еще что-то. Ну, не пребывать вот в этой вот иллюзии башни из слоновой кости. Ну, где
все хорошо.
Где все хорошо, в общем-то. Всё. А если не очень плохо, там же какая логика победила за эти 20 лет стабилизации? Все хорошо, но если где-то плохо, то есть резервный фонд. И оно, в общем-то, так работало.
Если нет войны, то оно и будет работать.
А теперь не работает. Все, иная реальность. Иная реальность. И в этом смысле жителю Белгородской области, им вообще плевать, что у вас цены на нефть растут. И...
А снаряды из Украины летят.
Конечно. И точно так же переход, например, на новую реальность для жителей москвичей после того, как первые террористы доберутся.
Ну, уже добрались. Вон там эту Дашу Дугину взорвали. И тут же звонки, вопросы. А вы не боитесь? А ответьте мне, пожалуйста, просто вот академический интерес. А кто меня защищает? И как? Покажите пальцы. Точно так же, как Дашу Дугину. Никто и никак. И не только меня. И тут удивительно-то другое, что так мало. Что говорит о том, что работа в ФСБ налажена, и она идет. А, ну, я считаю, что это только начало. Они, это только они начало. Дальше активизируются гораздо больше. Гораздо больше.
Это только начало. И что очень важно, это, ну, это как бы не моя теория, да, но как бы я ее как рабочее понятие выстраиваю, что украинский национализм и последующий из него нацизм, ну, когда он превращается в национализм, да, он как бы чуть-чуть эволюционирует, это как бы форсированный немножко движок, да, у национализма. Он, у него есть три стадии. У него есть стадия мазепинская, это внутри России, внутри, как бы внутри нас, то есть это как чужой живет внутри тела, да. Есть петлюровская стадия. Вот сейчас мы находимся на этапе неопетлюровщины. Это, собственно, когда банды вооруженных людей под видом борьбы за незалежность грабят вообще все, что вокруг. И, соответственно, третий этап – это бандеровщина. Это когда уже дело проиграно. Вот. Включается режим мести просто всем, кто попадается под руку. Это такая вот ярость просто... Ну, это технология, мы будем ее тоже разбирать. То есть, превращение человека в... Ну, скажем так, в орудие убийства идеологического. То есть, тоже очень важно понимать, потому что, что мы к этому подходили с разных сторон, но я вот наконец-то подбираюсь к этому с культурно-политической точки зрения. Да? Потому что в нацизме, я думаю, что, может быть, даже разберем какие-то выдержки отдельные, возьмем из того же Бенито Муссолини, где он доктрину фашизма, ну, рассказывает. Да? Потому что там очень важная вещь. Ну, вот как бы нацизм, он снимает с человека нравственный вопрос, ну, нарушения вот этой заповеди «не убей». То есть, это очень-очень важно, потому что даже бандит, ну, который убийца, например, у него все равно есть какой-то такой вот внутренний нравственный стоп, да. С одной стороны, в виде УК, а с другой стороны, ну, все-таки как-то...
Про бандита я бы не сказал, но вот вор... Он, например,
ну, я имею в виду вот та культура, где это делают все равно, да. Ну, скажем так, да, но все равно даже там это не есть тотальная такая, то есть это все-таки крайняя некая мера, а вот нацист у него в голове как бы проходит, ну и самое главное в душе, ну в этом смысле, ну внутри, да, в душе то, что называется, вот этот вот как бы нравственный стоп-кранчик, Его снимают. Снимают с помощью пропаганды и идеологии. Ему объясняют, что вот вообще-то ну, не убить – это правильно, но вот конкретно москаля и жителя России
еще убить, более правильно
убить – это правильно, потому что он всю жизнь, начиная с 1080 года, когда Андрей там, Боголюбский разрушил Киев, и потом он это сделал в 12 веке, в 13, в 14, в 15, и сейчас он это делает. Посмотри, что сейчас происходит. Поэтому с тебя как бы это снимается. Ну, и все. И дальше да. пошла возгонка этой истории. Он не новый, то есть мы тоже.
Абсолютно.
Ничего нового да. в этом нету. Он очень восточноевропейский. То есть мы будем разбирать этот украинский национализм в сравнении с польским, венгерским, ну, вот, которые вот там. То есть, вот у нас, на нашей вот части, где народу много, он связан с чем? Это национализм густонаселенных регионов, где народы между собой вот так вот ну, очень плотно живут и плотно конкурируют. Он в этом смысле более даже вот балканский, да?
Ну,
вот.
Да. Почему там так все время?
Почему там так? У нас на вот этом вот степном пространстве Евразии, ну, вот, который более там, менее густонаселенным, да. иной национализм, потому что можно сказать Ларри Видери и просто уйти. Ну, что, например, делали крестьяне да. чаще всего. Да. Вот они так и расползались, в общем-то, вот. Поэтому, если посмотреть, вот очень много американских исследователей, которые нас изучают с идеологической точки зрения, они же на это указывают. Они говорят, что смотрите, от вашего государства общество всегда сбегалось. То есть оно было до такой степени, как бы доставало, угу. вот, что оно разбегалось. Но потом случался тяжелый момент, и кроме как на государство.
Это, как ты понимаешь, чушь идеологическая, причем. Разбегалось оно, потому что есть куда разбежаться,
конечно.
Это ключевое. И репрессии, например, не только потому, что этих людей можно убить, это везде так. Ага, если людей нет, их нельзя убивать. Это как чукча, который метко стреляет из винтовки, вот просто без промаха. Почему? Потому что патроны дорогие, их нет, и каждый выстрел должен идти строго в цель. И на Колыму тебя могут отправить только потому, что есть Колыма, а во Франции нет. Там французская Гвиана, в Южной Америке, остров дьявола, и вы сдохнете вот там. Так нечаянно получилось. А в других нет, а людей надо беречь. А вот здесь у вас кучно, а у нас не кучно. Он врет, падла, и врет специально про то, что от вашего государства убегали. А я вот... Боюсь тебе наврать, скоро там лет 30 я уже кино американское перевожу. Я ни одного фильма даже не видел, где бы кто-то из американцев положительно отозвался о своей государственной власти. Все твари, все скоты, все суки полные. Ничего хорошего они никуда не несут, как лично американцу, так и обществу в целом. Это гнусные твари. И что, вы хотите сказать, что в Америке никто от этого государства не разбегается? Да все разбегаются точно так же.
Очень важная есть разница, смотри. Внутренний их диалог и спор, и дискурс, да, о том, какие все там коррумпированные сволочи.
Да, твари, коррумпированные, да? да.
А на внешнем рубеже God bless America, флаг и все остальное. И это нормально для человека в этом смысле. Это как говорил Александр Сергеевич Пушкин, неточная цитата, да, что мы критиковать свои внутри, но будем сколько угодно, но иностранцам не позволим. Или Высоцкий, да,
да.
что недостатки своей страны я обсуждаю внутри своей страны.
Без вас. Да. Ну, тут это несколько другое, понимаешь?
Но это же, оно же об этом. Ну, то есть, смотри, они критикуют, но это не мешает им продвигать какие-то свои интересы на внешнем периметре, и там есть даже некая наследственность. Ну, украинский кризис.
Я бы просто чуть-чуть по-другому Давай. Повернул. Что вот это вот, вы же бежите от своего государства, неважно, на Дон, в Сибирь, еще куда-то. Бежите? Правда, бежите, потому что есть куда бежать. Это не важно. Самое главное, что вы от него бежите, между вами есть противоречие,
конфликт, да,
и
конечно.
Мы этим это ключевое. Мы этим воспользуемся, и мы вам его раздуем. Собственно говоря, чем дурачок Навальный и вся его эта сволочь занимается.
А альтернативная это у нас, смотри, а альтернативной картины мира-то мы не предлагаем. Вот я же о чем говорю, самое страшное, смотри, нацифицированная часть общества постукраины. оно живет в картине мира, что мы с тобой, наше общество, Россия, да. все в целом. Это извечный враг. Их да. погрузили
да.
в страшную толкиенистскую картину мира. Но погрузили не просто вот это вот сейчас произошло. Ну, то есть, это не разовый момент, ну, связанный там с военными действиями. Угу. Это системное мировоззрение, которое построили со времен, как я тебе говорю. То есть, они рисуют еще и альтернативную историческую картину мира, я идеологическую.
Совсем, я совсем согласен.
И человек не может вырваться из этой картины. То есть, у нас задача работы не просто противоборство вот в этой как бы какой-то информационном противостоянии. Наша задача нарисовать непротиворечивую картину своего мировоззрения.
То есть, оно есть?
Ну, так а мы этим и занимаемся. Ну, как, а в чем наша украинская трагедия? Это как раз построить иную, ну, как бы дискурс, да, называя это вот этими модными словечками. Да?
Ну, я, честно,
мировоззрение.
Последние 30 лет я вижу ровно одно. На окраинах распавшегося Советского Союза всем объясняют, какие твари были коммунисты. Все беды у вас от них. Первый шаг. Второй шаг. Все эти коммунисты были русскими. Это этнические русские принесли все беды на ваши земли. Ненавидеть надо Россию. И это происходит в Прибалтике, на Украине. Это везде происходит абсолютно. Вот. Окружить Россию поясом государств, которые Россию ненавидят. Ненавидят за что? За то, что вот русские, которые коммунисты, это отпадает уже потом, это русские принесли все беды. То есть, конфликт из идеологического переводят в этнический. И дальше всех русских оттуда надо вымести. А желательно уничтожить Россию, чтобы оттуда эти русские больше не приходили. Что же происходит у нас? А слово в слово то же самое, абсолютно, да. Это коммунисты принесли нам все беды. Я вот сейчас смотрю на специальную военную операцию, наблюдая там пушки, гиацинты, танки Т-80, Д-30 гаубицы, самолеты там, Миги, Су и все остальное. Это тоже вам коммунисты оставили, да? И боеприпасы бесконечные, не пенсионерам раздали, понимаешь, а прятали все это и складывали, потому что это когда-то против объединенного Запада понадобится. Почему-то коммунисты до этого додумались. Но внутри страны мне тоже предлагают какую-то там декоммунизацию, сталинизм разоблачать, еще чего-то. То есть снаружи они ненавидят нас дружно, а внутри страны я должен ненавидеть родного отца. Вот такие у нас, по всей видимости, решения. Ты видел, кстати, что когда в освобожденном, я уже не помню, в каком освобожденном населенном пункте, первое, что местные сделали, понесли Ленина обратно, сваленного. Понесли обратно и поставили на постамент. Какой вонь в телеге, какая вонь в телеге поднялась сразу. Чего это они этого коммунистического идола тащат там? Это провальный проект. Вот этот провальный, вот чье оружие в руках, это он провальный этот проект, да, с бесконечными боеприпасами. Это он провальный, оказывается, был, блин. И что? По-моему, первое, с чего начинают бандеровцы, они валят Ленина. Так вы за них, что ли? Да? А получается, да. А получается, за них. А получается, мы внутри себя ненавидим сами себя. А где идея-то, которую мы можем предложить тех, кого мы освободили? Где? А я не вижу. Я вообще не понимаю.
А не будет никакой идеи?
Не будет.
Не будет.
Это ты сказал. Опередил.
Вернее, скажем так. Идеологии не будет. Будет идея с обеспечением простейшего миропорядка на территории, к сожалению. То есть, опереться на общество, ну, там, на постукраине, нельзя. Надо об этом вообще забыть, вот это все. То есть, оно находится в состоянии, сейчас его нацифицируют и запугивают. Все. После отхода из Харьковской области надо... Ну, для себя понять, что первый этап – это будет восстановление доверия. И это будет достаточно длинный этап. То есть, и кризис этот теперь уже точно перешел в фазу длительного кризиса. Ну, вот прям очень-очень длинного. Это вот как минимум будет вот 8 лет вход, 8 лет выход.
Угу.
Потому что такие огромные массы, они, ну, вот, они не умиротворяются. Это то, что я рассказывал на примере психологии масс. Что когда толпа превращается, входит в какое-то особое состояние, а масса, она имеет несколько состояний. И вот у нее есть одно из состояний устойчивых, масса не может находиться на месте, потому что иначе она распадается. Она кого-то преследует. У нее два таких естественных состояния. Это оплакивающее, то есть она скорбит по поводу чего-то. Это основа в том числе и майданных технологий. То есть, ну, там же постоянно надо по поводу чего-то скорбеть. А второе – преследующее. И теперь произошло, что самое важное. Это вот это та точка, с которой начинается наш второй сезон, имеется в виду у нас, ну, цикл программ. Ну и вообще новая точка входа в украинский кризис. Появляется новый актор. Ну вот у нас же разные участники были. Да, и вот появился новый актор, которого до этого не было. И который, ну, он окажет такой степень воздействия теперь на сценарий развития, после чего вообще никаких сценариев уже, ну, то понятных более-менее нет. Я объясню, что это за актор. Это около 800 тысяч вооруженных людей, которые поставили под ружье. Ну, то есть, спецоперация не завершилась оперативно, да, то есть, в центре принятия решений поражено не было. Система, ну, остатки государственной системы, которую контролировали в том числе американские, ну, консультанты, воспользовавшись советской системой военкоматов, прописок и всего остального, которая еще работала, вооружила огромное количество людей. Ну, там вот называют вот, там 700-800 тысяч. И, судя по всему, эта машинка продолжит работать дальше.
Угу.
Это люди, вырванные из своего быта. Люди, у которых проблема со снабжением. Мы же видим, в том числе, как и на Украине с этим всем, ну, устроено. То есть, это человек, которому чаще всего дали просто оружие, соединили в какое-то, ну, подразделение. И вот сейчас вот начинается... Вот, и вот эта вот, вот эта масса, у нее есть два выхода. Но она не может сидеть. Во-первых, непонятно, как ее разоружить. Ну, вот как ее разогнать потом по домам, если это надо. Но даже не это сейчас главное. Сейчас она одухотворена. Ну, у нее же перемога. У нашего взрада.
Да.
Там же перемога. Причем эту перемогу подпитывают. Там же пропагандисты местные сейчас находятся на таком этапе. Что мы будем делать с деоккупированными территориями? Как мы будем утверждать все украинское, как мы войдем в Донецк, значит, они уже Крым делят. Это же производит, ну, эффект духоподъемности.
Конечно, да.
И вот сейчас эта масса, я подчеркиваю, вот именно социологически, это масса вооруженных людей. У нее есть два пути. Ну, вот два пути. Либо броситься на своего врага, против которого его нацифицируют, то есть против России в разном виде. Либо поступить, как они поступили, похоже, это же было на уровне схемы, мы это видели после Майдана, тогда масса была маленькая, когда они ломанулись в АТО на Донбасс, да?
Угу.
Они же попытались, ничего не получилось, а дальше они рассосались вокруг Донбасса и превратили это все в кормовую базу. Я напомню, что быстро произошло, то есть там были все эти батальоны Торнадо, и заложники, и, ну, отжим, ну вот всего.
Угу.
Но это было порядка 100 тысяч человек тогда, ну вот на том этапе. Теперь их в 10 раз больше. А вокруг этой вот вооруженной массы еще всегда крутится, ну, такая периферия, как спутник, если мы как модель Вселенной посмотрим. Это всякие такие полукриминальные элементы. Ну, как всегда, в обозе тянутся шлюхи,
да, маркетанты. Например, наводчики. Например,
да, кто угодно.
Вот есть кого пограбить, подскажу. Вот этот.
Конечно,
вот.
Конечно.
А этот за русских был, а этот еще чего-то там.
Плюс награбленное нужно как-то с собой
увести,
да. Хранить где-то. То есть, ну, это целая инфраструктура. И вот, соответственно, мы находимся перед страшной развилкой, развилкой исторической.
А помнишь, вот тоже элемент, так сказать, психологической операции. Вдруг у меня знакомый в Канаде живет, и у него родственники в Белоруссии. Вдруг сообщают, что а там на почтах в Белоруссии сообщают местные русские солдаты, которых выводят с территории Украины там, на переформирование, отдых и прочее, они там все эти пункты отправки почтовые, все наворованным из Украины, понимаешь, там дрели, бытовая техника, еще унитазы, как ты помнишь,
ну,
асфальт,
да, да,
там,
да.
И все такое. Ну, это не то, что человек, типа, вот вам достоверный факт. Нет. Оттуда поступает вот такая информация. Это целенаправленно раздувается. Я как-то... Ну, есть ли такие? Ну, где есть люди, там везде совершаются преступления. По-другому не бывает. Наверное, есть кто-то, кто что-то там тырит. Сказать, что это производится в каких-то промышленных масштабах, это как-то я в армейских условиях не совсем представляю, как это. А вот здесь люди просто грузовиками увозят все с этих освобожденных территорий. Они грабят людей, как они грабили на Донбассе и увозили грузовиками к себе на Львивщину. Так и тут то же самое ровно происходит. Кто-нибудь про это говорит как-нибудь? Нет, гробовая тишина. Вот эти вот с Запада какие-нибудь эти человеколюбцы, борцы за права. Не, ничего, нормально. Вот тебе пример идеологической и психологической обработки населения. Вот ваши солдаты русские, они сплошные варьё и мародёры, а здесь мы вообще про это говорить ничего не будем. Отлично получается, а у нас нет. Гробовая тишина. Ни про это, ни про то.
Так в этом же и схема заключается. Смотри. После того, как ты объявил русских солдат варьём и мародёрами, ты теперь можешь делать с территорией все, что хочешь, а потом просто объясняешь, что это сделали русские солдаты. Да. Вот и все. То есть это.
И это тоже хорошо.
Это как ты про визитки Леньки Пантелеева.
Да, да, да. Так это я тебе это, а может, не тебе. Тут не эти, как их, в отношении украинских военнослужащих, тут надо звать специалистов по уголовной психологии. Уже 100 раз говорил. Уголовная, это уголовники. И делают они все как уголовники. Я сам так умею, поэтому смотрю на них фактически как на родных вот эти вот действия. Они близки, понятны, все ясно. А у вас-то есть какие-то специалисты, которые вот этому противостоят хотя бы в информационном плане? Нет, нет никого.
Хотя бы разъясняют.
Ничего не надо, извините, да.
Поэтому вот эта масса 800-тысячная, которая имеет тенденцию к увеличению... Это вызов, который изменит вообще карту всего региона. Но сейчас надо, вот, когда такая масса людей с оружием образовалась, надо перестать смотреть вообще на политическую карту вокруг. Она вообще не имеет никакого значения. Потому что эта масса может расползаться куда угодно. Она может пойти через Карпаты, какие-то части ее там в сторону Венгрии.
Угу.
Что-то может там пытаться. Она будет разлагаться на коллективы, которые будут там где-то участвовать в бизнесе. Кто-то будет превращаться в какие-то... На уровне культуры, это тоже очень важно, да, и вот почему я говорю про вот эту развилку, да, мы имеем дело с восстановлением феномена, с которого возник вообще как бы украинский национальный миф и украинский национализм, и потом вот эта новая украинская нация как антирусская нация, да, потому что есть две украинских народа, да, как бы украинская, да, нация, да. Она возникла как раз из казацкого мифа, козацкого, мы его будем различать, казацкий и козацкий, это вот такой специфический именно вот украинский. И это же то, собственно, вокруг чего возник весь исторический сюжет, ну, вот, создания Российской империи. Она, собственно, превратилась из Московского царства, достаточно такого регионального, локального игрока, который бодался с такими же региональными игроками, как ВКЛ, ну, потом Речь Посполитая, Швеция. Ну, вот у нее вот такие вот были очень-очень локальные конфликты, да? И, собственно, ее превращение в империю, оно, собственно, состоялось после как раз решения вопроса вот этого казаческого, казацтва в ходе конфликта с Речью Посполитой. У нас повторяется сюжет. Вот это вот казачество, возникшее в средние века, на самом деле одновременно с рождением капитализма. Мы же прекрасно понимаем, что вот эти процессы, в которых мы живем политические, они все так или иначе связаны с процессами зарождения капиталистических отношений.
Угу.
И дальше оно все, собственно, пошло. Вот как они завелись в 16 веке, вот там вот, с ними всегда не знали, что делать. И вся политика была настроена на то, что они вступали... Ну, то есть, политика Польши была направлена на то, чтобы взять это под контроль и направить это против России.
Ага.
Потому что у них всегда сидел вот в основе польского шовинизма, у них как бы более широкий, чем нацизм. У них как бы такой он уже имперский, ну, потому что культура, ну, своя история, ага, да, есть. Плюс они католики, это очень важно, не часть католического мира. Это взятие Москвы. И в этом смысле у них лежит исторический миф, что уже один раз у нас с поляками удалось. Это получалось. Почему бы не получилось еще раз? Мы это упускаем. А это на самом деле очень-очень-очень важная вещь. Второе. Казачество. В основе казаческой идеологии, и этому, кстати, обучают в украинских учебниках тоже с детства, маешь шаблю, маешь право. То есть, у кого оружие, тот и прав. Это на самом деле одна из форм социального расизма. Потому что он как бы не этнический, потому что... Да. Но он вполне. Если мы посмотрим даже на символику, как называют там всякие украинские там, добровольческие соединения, мы увидим, что это всякие там Иваны-Багуны, Гетьманы-Сагайдачны. Ну, то есть, вот это вот воспевание казачества, вот, этого, да, вот этой вольницы, оно лежит в основе. И я утверждаю, что американцы очень четко прочувствовали этот миф, и он лежит, вот это все, вот это то, что сейчас происходит, и вооружение вот этих миллиона людей с перспективой увеличения, лежит в рамках их общей стратегии, они ее не скрывают, и в этом прелесть наших бледнолицых братьев, по афганизации Украины. Они же сразу изначально сказали, наша цель – афганизация этого региона. Что такое афганизация региона? Читаем историю Афганистана до там, того, как там завелись вооруженные люди, и мы увидим, что сначала была спровоцирована война просто такая бандитская, там не было вообще никого ни советского, ни социалистического, ничего. Ну, после того, как сбросили этого шаха, ну, там, эту диктатуру, да? А потом это просто превратилось, что все между собой бегали и воевали. Вот это точка входа в этот сценарий. То есть, американцы этого не скрывают. Причем они до такой степени концептуальны, учитывая, что у нас сегодня просто вводная часть второго сезона. Да, я нашел очень хороший речь Фридмана 2015 года. Фридман – это Стратфор, это так называемое вот это вот теневое ЦРУ. Ты читал же книжку его, да, там следующие 10 лет.
Я прям... еще есть следующие 100 лет.
Следующие 100 лет, да. Я тоже я читал и то, и другое. Он много где промахнулся, но на то прогнозы и есть. Конечно, прогнозы. Да. Вот. Выступление от 2015 года, потому что нам очень важно понимать. Вот это то, что мы описываем, и наш внутренний коллапс. Это вот этот конфликт общества с государством, книжка моя «Два капитала», она ровно об этом, как экономика втягивает Россию в войну. То есть, там, ну, как бы мы разбирались. Но у американцев есть иной сценарий. То есть, они это еще видят... Вот для них это инструмент Афганистан, ну, вот афганизация. И вот, вот это все. Но стратегия более крупная. Этот проект реализуется. Я просто хотел, чтобы мы послушал и зрителей послушали, потому что это очень важно с точки зрения, ну, как бы понимания процессов, в которые мы, в общем-то, втянуты. Сейчас я его просто...
Если вы являетесь украинцем, то вы будете искать того, кто единственный может вам помочь. Это США. На прошлой неделе, или около 10 дней назад, Украину посетил главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Там он объявил о том, что вскоре на Украину официально прибудут военные советники США. Он награждал украинцев военными медалями США, что вообще-то запрещает армейский регламент награждать медалями иностранцев. Но он сделал это, потому что он этим хотел показать, что украинская армия – это его армия. Потом он уехал. США сейчас поставляют оружие, артиллерию и другие вооружения прибалтийским странам, Румынии, Польше и Болгарии. А вчера США объявили о намерении поставок вооружений на Украину. И хотя это потом было опровергнуто, оружие будет поставляться. И во всех этих действиях США действуют в обход НАТО, потому что решения НАТО могут приниматься только единогласно всеми членами. Суть происходящего заключается в том, что США строят санитарный кордон вокруг России, и Россия знает об этом. Россия думает, что США собираются расчленить Российскую Федерацию. Я думаю, мы не хотим убить русских, а только слегка поранить и причинить ущерб. В любом случае, мы вернулись к старой игре. Ни одна страна не может быть всегда мирной. Даже США тоже постоянно затронута войнами. В будущем Европа, как мне кажется, не будет вовлечена в большие войны, как раньше. Но Европа вернется к естественной ситуации человечества. В Европе будут войны, европейцы будут умирать в войнах. Не будет, конечно, 100 миллионов убитых, как в прошлой войне, но идея европейской исключительности, как мне кажется, приведет Европу к войнам. В Европе будут конфликты. В Европе уже были конфликты в Югославии и сейчас на Украине. А по поводу отношений Европы с Соединенными Штатами, у нас нет отношений с Европой. Мы имеем отношения с Румынией, мы имеем отношения с Францией и так далее. Но нет Европы, с которой США имеют какие-то отношения. Представляет ли исламский экстремизм главную опасность для Соединенных Штатов? Сойдет он сам постепенно, или же он будет и далее существовать? Исламизм является проблемой для Соединенных Штатов, но не является жизненно важной угрозой. Нужно заниматься этой проблемой, но прилагать при этом нужно пропорциональные усилия, не более. У нас другие внешнеполитические интересы. Главные внешнеполитические интересы США на протяжении всего прошлого столетия, во время Первой, Второй и Холодной мировых войн, концентрировались на отношениях между Россией и Германией, потому что, объединившись, они являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза. Соединенные Штаты контролируют все океаны планеты. Никто никогда не делал этого раньше. Как следствие этого, мы можем осуществлять вторжение везде на планете, но никто не может напасть на нас. Это хороший расклад. Осуществление контроля над океанами и в космосе является основой нашей власти. Лучший способ разгромить вражеский флот – это не дать врагу его построить. Путь, который выбрала Британская империя для того, чтобы не допустить возникновения сильного флота в Европе, было натравливание европейцев друг на друга. Я бы порекомендовал следовать политике, которую применил Рональд Рейган в Иране и Ираке. Рейган поддерживал обе воюющие стороны, так что они воевали друг с другом, но не против нас. Это было цинично, это было аморально, но это работало. И в этом вся суть. США не в состоянии оккупировать всю Евразию. В тот момент, когда ботинок нашего солдата ступает на землю Евразии, мы автоматически уступаем по численности войск. Мы можем разбить армию противника, но мы не в состоянии осуществить военную оккупацию Ирака. Идея того, что армия США численностью в 130 тысяч солдат в Ираке способна оккупировать страну с населением в 25 миллионов человек, и даже соотношение между количеством полицейских и населением Нью-Йорка больше. Таким образом, мы не в состоянии повсюду вести наши войска. Но зато мы в состоянии, во-первых, поддерживать враждующие между собой стороны, чтобы они концентрировались на себе, а не против нас. Мы можем поддерживать их политически, финансово, оказывать военную помощь и посылать им наших советников. И только в крайних случаях, как мы сделали это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, мы вмешались военной силой с тактикой превентивного удара. Тактика превентивных ударов подразумевает разгром и поражение противника, ее цель – вывести врага из равновесия. Мы это делали в каждой войне. К примеру, в Афганистане мы вывели Аль-Каиду из равновесия. Но проблема при этом у нас, а мы еще молодые и глупые, в том, что мы, выводя противника из равновесия, не говорим себе «все, дело сделано, пошли домой». Мы говорим, как легко нам это удалось, давайте еще построим тут демократию.
Вот.
Толково.
Все. Но... 2015 год.
Ну, оно же и до этого такое же было. Да.
Но это уже, мы просто понимаем, когда такое публично произносится, это значит не то, что нет секрета. Ну, то есть, все грифы секретности сняты, обсуждены. И, скорее всего, это является либо официальной стратегией, либо... дезинформации. Ну, в данном случае мы можем видеть, что...
Ну, зачем дезинформация? Он здраво говорит.
Здраво.
Например, что армию победить можем, а государство нет. Так нам это и не надо. Вот мы вас друг на друга натравим, вы там душите друг друга, а мы будем пользоваться, воровать у вас нефть и ресурсы и все остальное. Что им надо-то? Вся суть, а потом демократию подарим. Вся суть... любой абсолютно демократизации, которую они приносят на любую землю, это а в уничтожении государственности, это первое, расстановки своих людей на все посты, которые все за демократию, за экологию, восстановление исторической справедливости, и дальше высасывать ресурсы оттуда. Только поэтому они хорошо живут. Ну, это новая, с моей точки зрения, это новая форма колониализма. Не надо загонять английских солдат в Индию, мы и так с вами отлично работаем. Вот у вас козлы, нами обученные, в Кембриджах поставлены во главе ваших государств, как сейчас в Германии, которые гробят свои государства. Почему и зачем? Потому что это наши люди. Они делают все в угоду нам. И свою Европу, например, смотрите, разрушат и похоронят. А ну, с другими надо по-другому, как с Украиной. Вернем всех нацистов, которых мы прятали после Второй мировой, накачаем вас национализмом, натравим вас на Россию, которая там что-то трепыхается, развиваться, говорят, пыталась. О, пусть воюет теперь, а мы своих целей добились. Развалится эта самая Россия, это вообще прекрасно. Не получилось демократическим путем, дадим оружие украинцам, да, пусть воюют, повоюют, посмотрим. А война – это же всегда на истощение все строго. Именно на истощение. Кто пока толстый сохнет, худой сдохнет. И посмотрим, что там у вас. Как Владимир Владимирович уже совершенно правильно говорит, что это все для сдерживания развития. Потому что как только вы разовьетесь и вырастете, это что сейчас вон там китайцы построят себе какой-то флот, что ли? Вот США контролируют все океаны, то есть все торговые пути абсолютно, а не китайцы. А вот еще китайцы, что ли, построят? Ну, и у китайцев надо освободить Тибет, наладить жизнь в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе, рассказать всем, как на Тяньаньмэнь убили 1 300 000 человек, ни за что. Врать, 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 сеять рознь внутри, ну, блин, все ж со времен Древнего Рима, как оно там, «divide et impera», то есть разделяй и властвуй. Все пересрётесь, а мы вам изо всех сил поможем.
И плюс появились сверхновые технологии, когда не просто не нужно своих солдат из метрополии использовать, а еще вводя в состояние малолетнего дебила, взрослого подростка под когнитивными постоянными ударами, человек превращается, становится частью массы. Потому что мы же прекрасно понимаем, что среди этих 800 тысяч есть, есть нацисты, есть нацифицированные, есть случайно попавшие, ну, могли на улице поймать, да, вручить повестку и все. Но когда происходит коллектив, то меньшинство агрессивное заставляет большинство себе подчиняться. Это известная история, как там 10 дезертиров там, или каких-то там превращаются в банду. Ну, например, да, ну, потом, из них 5 не хотели это сделать, но они втянулись, а куда уже деваться. То есть это законы, которые обмануть невозможно. И американцы, тут что очень важно, это и есть тот самый санитарный кордон. Что такое санитарный кордон? Санитарный кордон – это огромная полоса отчуждения, да, где ничего не растет, не происходит. То есть они видят Украину в рамках этого сценария. Там он еще и про Интермариум рассказывает, ну, это Междуморье, да, это польская идея. Да. То есть у них ставка очень простая. Вот они коридор от Балтики до Черного моря видят либо под своим контролем, где они будут вот эту коммуникацию Западной Европы и потенциальную России контролировать, либо если они не могут взять под контроль, то это будет территория, где постоянно идет война. Вот постоянная война. Это, опять же, это очень важно, это идеология. Это идеология, которая лежит у выгодополучателей этого проекта, это польские элиты. Потому что без участия Польши вот этот вот глубокий кризис Украины был бы невозможен. Потому что я думаю, ну, я надеюсь, верю, что там в аду отдельно котел для как бы польских элит. Потому что столько, сколько сделали они, ну, используя свою территорию, все остальное, для того, чтобы это превратилось в кровавую баню, не сделал никто. Ну, они просто предоставили свою территорию, ну, свои силы, все это сделали. Да? Но они не понимают, что для США их задача тоже превратить их регион тоже в такой же как бы выжженный. То есть, их готовят следующих. То есть, в этом смысле поляки этого, ну, я не знаю, понимают, не понимают. Это их проблема. Да?
Ну, уже задергались. Ты же слышал, они там 1000 танков у корейцев купить хотят. А это про что? Это в первую очередь про то, что а вот свои танки советские вы все отдали на Украину, а вам пообещали леопардов. А леопардов Германия не дает. Это раз. А танков Абрамс США не дает. Представляете, как вас шваркнули-то, друзья? А это к чему? Ну, вот минимальная задумчивость. А к чему вас лишили танков, то есть возможности обороняться? А к чему это? А это вот, что нам товарищ Хазин рассказывал про передел границ. Вон там у вас какой. Это же все в результате Второй мировой, в которой победил преступник Сталин, который, как мы знаем, хуже Гитлера, да? Так вот, границы неправильные. Он там у вас какой-то Гданьск, который, как известно, Данцик. А его придется вернуть. Кому? Немцам, у которых есть танки «Леопарды». Вот, засуетились. Такая, американцам, и это на руку. Отлично. Воюйте вы там, завоюйтесь вообще.
Друг Центральная Европа возвращается в свое естественное состояние. Мы, когда будем анализировать украинский национализм, мы немножко залезем в политическую историю Австрийской империи. Ну, потому что огромная часть постукраины это ее контролировала, да, а у России с Австрией все-таки, ну, мы больше на Пруссию, ну, если мы изучаем нашу историю отечественную, мы больше же Пруссия, Голландия, ну, вот эти, да, то есть даже Польша, а вот Австрия как-то в стороне. А там очень интересные процессы происходили, потому что австрияки, у них же была очень интересная политическая ситуация. Вот эта территория Западной Украины, Галиция, не только Галиция, там, собственно, австрийцев было вот столько, да. Но было польско-еврейское большинство городское и русинское, украинское, западенское, сельское. И австрийцы очень интересно дирижировали, противопоставляя польский национализм украинскому. И там была такая очень тонкая игра. Так, здесь это поддержим, тут этих поддержим. Да? И вот так вот они, в общем-то, стравливали постоянно. А потом любили еще всех на евреев натравить. Но это вообще древняя украинская... традиция, как бы устроить борьбу с поляками и порезать под шумок евреев. Я думаю, в этом смысле формирование вот этих очень дерзких вот этих вот хуцпаностов, как мы обсуждали, этих жидобандеровцев, да, это во многом такое региональное явление, как реакция в том числе. Потому что вот эти межнациональные противоречия, их постоянно использовали там. И получается парадокс, что одна часть Украины находится... как бы в нашей историко-политической традиции, да. А другая часть затянута вот в эту вот центральноевропейскую, где все всегда друг друга резали. То есть, там конфликт – это маленький геноцидик. Ну, то есть, да. Это ну, такая вот она традиция центральной Европы. И все. Значит, из постукраины выйти уже нельзя. Тут нужно просто очень четко зафиксировать. Вот выйти уже нельзя. То есть, теперь либо мы... ее переформатируем под себя, либо постукраина отравит и в последующем, ну, в общем-то, я думаю, уничтожит Россию как дееспособный. Ну, то есть, если кто-то думает, что вот 90-е вот закончились, да, то он очень глубоко ошибается. Забери, как бы обрежь у нас там, нефтегазовые доходы. То есть, если пойдут, ну, например, да, там.
Да.
За 3 года все вернется в состояние какого-нибудь там 97-96 года. Это капкан. Он на ноге уже захлопнулся, вот мы должны понимать. Но захлопнулся он тоже, вот как бы вот постукраин, вот он капкан, но он захлопнулся еще в 2004 году. Ну, то есть, все, он тогда уже был повешен. То есть сейчас просто уже вопрос: ну, чтобы гангрена не пошла в ногу. То есть его надо там и снимать. Ну, все. Поэтому вот для хатоскрайников, особенно московских, очень плохие новости. Вот если наше общество уйдет массово в обывательство, то потом будет очень тяжелая встреча с реальностью. И поэтому наша тема с постукраиной, она становится еще более актуальной. Потому что процессы трагедии, они только начинаются. Потому что вот эта масса вот, непонятная, вооруженная, это новый актор, который... Это будут сейчас беженцы непонятно вообще откуда, непонятно в какие стороны.
Так их и так уже.
Их и так уже. Граница наша, ну вот Брянская, Курская область, там все по лесам проходит. То есть там все очень-очень-очень условно. Поэтому на очень много-много лет. А как их разрушить? Ну, давай посчитаем 800 тысяч человек. Это сколько надо? 8 миллионов надо, чтобы их разрушить. И как? И где?
Ну, это что же, не одномоментно. Так что сегодня все пришли и сдали, так не бывает. Хотя кто-то, безусловно, придет и сдаст. Да.
Какой тренд победит? Понимаешь, если победит тренд на казачину, а я утверждаю, что он победит. Потому что у архитекторов этого сценария смысл в этом заключается. То есть мы же понимаем, что реальными процессами занимаются на местах консультанты, ну, советники, да, то есть. А у них задача на афганизацию. Это никто не скрывает. То есть, нам продается, то есть, тут я просто очень важная вещь, мы не знаю, дойдем ли сегодня, потому что мы только сейчас только на 6-й странице, да, из 45, но суть в следующем. Есть реальность сериала под названием «Борьба, ну, как бы, Киева с Москвой», Ну, вот это сериал, который продают во весь мир, да, что вот тут вот Зеленский, там наступление, контрнаступление. А есть реальный процесс. Реальный процесс – это минирование пост-Украины для того, чтобы потом, когда американцы уйдут, как они сбежали из Афганистана, дернуть чеку и убежать. И вот тогда произойдет все самое страшное. Ну, то есть, они поэтому вот эти закладки, схроны с оружием, для этого они закладывают везде по периметру, в Польше очень много оружия. Смысл в том, чтобы там было несколько миллионов человек с оружием, бесконтрольные, откуда потом внешний управляющий уходит и говорит, ну, а теперь вы сами разбирайтесь с этим. И это превращается уже в проблему для всех окружающих, но наибольшая граница у кого? У нас, у белорусов. Граница относительно условная. Ну, я напомню, что белорусы только тем и занимаются, что проводят учения в приграничных регионах. Да?
Правильно делают.
И самое главное, что масса бесконтрольная. И плюс эта масса, она, опять же, если это... А это, скорее всего, превратится в УПГ, то это же потом люди, которые могут растворяться, превращаться у нас в России. То есть, ну, вот они вдесятером там, потом бац, вдесятером. Ну, то есть, это уже вообще как бы... И это огромное количество людей. Это около, там, до сих пор остается около 20. Поэтому реальность новая. Всем, значит, у нас есть как бы хатоскрайники, а есть еще этот типаж русского шапкозакидателя. Все, значит, тяжелый системный труд на несколько лет, а может быть и десятилетий вперед, в ходе которого Россия постоянно будет подвергаться испытаниям. Неизвестно, сколько людей будет еще положено на этом пути. Потому что все, джин уже вытащен. Ну, вот все, он вы. Вот после того, как около миллиона человек с оружием бесконтрольный, все, джин уже выскочил из бутылки. Все. Как мы это назовем? Спецоперация вообще не имеет никакого значения. Вопрос к тому, что мы к иному типу вообще вызовов переходим. У нас на границе вот такая вот, ну, еще одна атомная, непонятная такая вот. Субстанция, которая будет действовать сама по себе и будет и терроризировать всех, и непонятно, чему она подчиняется, потому что ее накачивают ненавистью. И вот тут как бы взаимный вопрос о взаимоответственности. У нас что произошло? Вот смотри, у нас же наше общество, оно тоже разнородное. Вот есть политизированное меньшинство. Оно ужаснулось. Оно испытало, конечно, страшный удар.
Шок.
Шок. Булкохрусты подавились булкой. Они же там уже... Все,
всех победили,
уже всех победили. Комиссары красные с красных диванах попадали, как бы и с этими, с Корнетом Оболенским уже в запое, в обнимку, понимаешь? Проклинают систему, кто-то уже договорился до коллаборационизма, там восхищается, какие молодцы, молодые политики во главе там, с Зеленским на Украине. Что? Создали, значит, социальные лифты, построили мобильную систему. Ну, короче, полная зрада, то есть это от полного отсутствия идеологической картины. Ну, то есть идеологическая картина, она же следующая. Запад пошел в свой очередной поход, как каждые 100 лет, на Восток. Ну, вот каждые 100 лет ему считается, что он может решить свои вопросы таким образом. Да. Вот такая идеологическая картина мира. То, что внутри... Систему, которую мы обсудили, начальство, которое там, ну, вообще жителей столиц, которые в своей реальности, ну, то есть, у них же проблема в том, что им же Шенген не дают, да, ну, у них же в этом проблема.
Да, правильно? Да.
Вот. А меньшинство, оно не видит выхода, ну, вот, как бы, вот в чем это можно выплеснуть, да, и выплеснуть можно только в негативные эмоции, а больше ни в чем нельзя это сделать. А выплескивая в негативные эмоции, ты становишься соучастником той самой когнитивной войны, потому что ты множишь, ну, как бы, ненависть, да? И все, и мы в ловушке. Все, украинизация общества - это мой как бы тоже тезис нашего второго сезона, он очень важен. Украинизация политизированного меньшинства российского общества уже состоялась. Это факт. Это факт медицинский. Все. Лояльность, вот это вот. Присяга лояльности, которая вот то, что я рассказывал в начале, она уже не то чтобы нарушена, но подорвана основа этого всего. И поэтому теперь вот это политизированное меньшинство, вопрос в том, будет оно нацифицироваться или не будет нацифицироваться. Потому что есть у нас отдельная страшная история. Она страшная история, связанная с расчеловечиванием внутри себя. Ну, то есть, вот эти вот призывы там чего-то, ну, каких-то там массовым. Я даже не хочу произносить это, да. Посмотрите в зеркало. Это то же самое, что произносили украинские нацисты в 2015 году, когда писали про... Вот это самое страшное. Поэтому наше общество, оно требует еще в тылу серьезного, ну, как бы, самоборьбы с теми самыми когнитивными ударами, чтобы не оскотиниться. Потому что оскотинивание общества в условиях, ну, как бы, государства, это основа гражданской войны, понимаешь? Потому что вот это вот оскотинивание, мы это разобрали на примере с Украиной, это то, на чем возникает потом психология тех самых ОПГшников. Ну, как бы, когда всем все равно, когда... Мы же понимаем, что за политическим убийством сразу следует или террором, следует просто экономический террор. Но это же хороший повод просто, чтобы все это сделать. И вот это оскотинивание общества, я считаю, что его можно избежать, если мы не будем вестись на разработки украинской стороны. Мы же когда цепсошников разбирали, мы понимали, что вот эта вот провокация, вот это вот оскотинивание... Это целенаправленная деятельность. От того, что ты один раз допустил эту мысль и оскотинился, ничего страшного. Но когда ты это сделал один раз, второй раз, третий раз, потом написал комментарий, там, мочить хохлу, ну, короче, что-нибудь, да, и потом это превратил в деятельность. Когда наступает момент, я не знаю, у каждого человека он по-своему происходит, но наступает момент, когда ты проходишь вот этот вот моральный, нравственный барьер, и добро пожаловать, ты становишься нацистом. Вот этот вот происходит момент. Дальше вот ты на уровне мышления, ты уже стал нацистом. Теперь осталось подобрать какую-то идеологию, которая тебе, вот то, что я говорил, снимет с тебя вот этот вот последний нравственный, ну, как бы, стоп-кран. Ты подберешь идеологию. Она может быть любая. Может быть, русский нацизм. Можно, ну, что угодно. У нас же, как бы, супермаркет предлагает все, что угодно. Можно в язычники уйти. Можно, как бы, во имя Тора жертвы приносить. Мы же видели всех этих персонажей и видим. И в этом заключается подлинный смысл стратегии США. Они не хотят, чтобы Россия или Украина, там кто-то кого-то победил и еще что-то. У них задача, чтобы на всей территории постсоветского пространства была вот такая вот вооруженная, нацифицированная масса, которая будет бегать, которая будет ликвидировать лишнее население. И потом через какое-то количество уже можно приходить и эти территории забирать тепленькими. Потому что там ни людей не будет, там ничего не будет. Да? То есть это будет. Вот, ее даже уже и забирать не надо. Достаточно просто на недрах расположить свои добывающие компании. Вот, а больше ничего и не надо. И это на самом деле состояние, оно тоже не новое. Достаточно посмотреть судьбу колонизированного Китая в 19 веке. И, например, ознакомиться только с сюжетом там «Опиумных войн». То есть, как вообще травили.
Кому интересно, есть ролики с Клим Санычем на сайте opier.ru. Залезайте в поисковик, там в видео, раздел видео «Опиумные войны». Клим Саныч подробно рассказывал. Поинтересуйтесь.
То есть, вот сценарии понятны. Угу. Значит, поэтому как донести до расслабленного буржуазного нашего общества, абсолютно растленного, которого все 20 лет говорили, что до тебя не надо, ты там, ну, 9 мая выйди. Как его сейчас перевести в тот самый мобилизационный режим и объяснить вот эту всю картину мира, с которой мы разбираемся. У нас там, мы этим занимаемся, у нас опыт, мы понимаем, в чем сценарий. Как ему? На самом деле, картина очень страшная. Она... Ну, это апокалипсис, если вот так вот говорить. Да, вот да. Как для культуры нашей русской, для нас как народа, как общества, тем более с учетом cancel культуры, то, чем мы как это, то, что ценит, то, что любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Да. Вот. То есть cancel культура и ничего не останется. Даже Пушкина с Достоевским, которым мы гордимся, не останется. Вот. Поэтому. Как преодолеть это противоречие, я не очень понимаю. Ну, вот как это сделать, да? То есть, может быть, это будет сопряжено с каким-то национальным, не люблю это слово, как бы, унижением, да? Ну, с каким-то унижением. Угу. Может быть, это будет связано с какими-то глубокими там, кризисами, провалами. Я тоже не знаю. Может быть, у нас включится какие-то новые истории. Вот обрати внимание, сейчас Армения с Азербайджаном попытались ночью. Снова повоевать. То есть, у нас эти кризисы будут очень подобные, поэтому нам на уровне просто схемы нужно понимать, что вот то, что произошло, нам нужно все-таки... А вот что же все-таки произошло, да? Вот у нас произошел конфликт почему? Потому что армия – это институт государства. Ну, то есть, государство им пользуется. Но на уровне содержания своего армия – это самый народный институт. Ну, в армии мажоров, пижонов, в общем-то…
Не очень,
ну,
да.
Не очень много.
Не представлено.
Да? То есть, получается, что институт государства, и государство от армии требует, ну, да, подчинения, она на то и армия, да? Но по своему наполнению армия народна. Причем народна максимально. Никакие там… сборище депутатов, делегатов, не народный настолько, насколько армия. И поэтому армия теперь превращается в пульс общества, потому что у каждого есть какие-то знакомые, друзья, еще что-то, следят за этим. Причем есть картина официальных сводок, ну, то есть вот официозная, и есть картина, которую всем интересуется, а как живет тут самый народный институт, самый народный, да, вот армия. И поэтому, если эти картины будут расходиться, то будет воспроизводиться то задница и тот раскол, о котором мы говорили. Поэтому первая задача сейчас, вот эти, чтобы картины были хотя бы идентичны. Ну, то есть, соответственно, либо в этой надо не врать, да, ну, или как-то хотя бы честно рассказывать, да, а в этой нужно бороться с когнитивными ударами, с дезинформацией, ну, потому что ее тоже всячески искажают. И вот мы имеем две вот этих вот задачи, то есть, как эти реальности теперь склеить. Ну, мы же про свою реальность, да, говорим, да, да, медийно-политическую. Вот, вот что делать, в общем-то, понятно, да? То есть, просто отсюда нужно сартикулировать вот эту вот картину о том, что все настолько серьезно, что вы вообще не понимаете, насколько серьезно, да? И что вылезти уже нельзя, потому что для многих иллюзия, я общаюсь там из... управленцами, чиновниками. У многих есть иллюзия, что можно как-то все отвертеть на 23 июля, ой, в смысле, февраля. Вот, вот как-то можно так сделать, что вот оп, и.
Ну, как фарш примерно. Раз, да, и обратно провернуть.
Это те же люди, которые испытывали иллюзию в 2014 году, что можно как-то все вернуться. Вот все как было в 2013, только с Крымом.
Угу.
Это все то же самое. То есть, это свойственность. Это на Украине в этом очень много людей. То есть, они делали вид, что ничего не происходит. Но в системе госуправления надо с этим заканчивать. Ну, вот, вот, вот просто раз и навсегда. Значит, что произошло, мы не поймем. Ну, вот самое главное, с обществом нужно начинать говорить на другом языке. Ну, то есть, вот это вот то, что устроили на этих освобожденных территориях, ну, это капец. Это вот, ну... Сколько процентов за Россию? 80-90. Вот эти как бы разноцветные билборды. Вот это тут ощущение такого абсолютного праздника, хэппенинга, да, что вот шарики, фонарики. Ну, ну...
Это, наверное, тоже надо. Я спорить не буду. Наверное,
они превратили в какой-то праздник. Люди там выживают. России нужно о другом вообще говорить, в том числе с теми же людьми.
Но вот вообще-то туда... там работать надо.
Так я о чем и говорю. То есть, а у нас это по традиции. Вот, вот пришло государство, на, вот, ну, вот пришло на, к новому обществу, да, угу, вообще на новые территории.
Угу.
Какие публичные месседжи получаются? Да, что вот референдум. Все вокруг референдума начали крутиться, да? Ну, вот, вот будет референдум, не будет референдума. Какая разница, будет референдум или не будет референдума? Россия берет под защиту или не берет под защиту? Прекратите. А что? А если не будет референдума, то что? Всех оставят? Ну что это вообще такое? При чем тут вообще референдум? Смотри, у нас политическая система, да, она вот был крымский прецедент. И все ориентируются так, о, значит, вот это был у нас крымский прецедент, значит, у нас все должно пойти по какому-то крымскому прецеденту. Как это вообще взаимосвязано? Ну, как вообще все это взаимосвязано? Причем вот референдум, какие таврические губернии? У нас же, я о чем и говорю, вот это растерянное меньшинство политизированное, оно хочет понять проекта. Ну, вот украинский проект есть по отношению к постукраине. Зачистить... как бы деоккупировать, угу, наказать Россию. Да? А в чем российский проект по отношению к постукраине? В армии понятно. Ну, мы...
да.
В чем он заключается? В чем этот проект? Так как проекта нет, это замещается рекламными имитациями. Ну, мы не можем объяснить, что...
что мы хотим.
Мы развесим билборды, где расскажем о том, что Россия здесь навсегда и что мы один народ. Но это только сеет дополнительные сомнения в обществе. Потому что когда у тебя в мирном времени политическое содержание замещается имитацией, то народ на это, ну и плевать на вас. Ну, что они там, очередные выборы устроят? Да и... ну, вот так реагируют, в общем-то, да?
Угу.
А когда в военное время, то это все обостряется. Тебе кажется, что тебе, не... что тебе хотят обмануть. Тебя хотят обмануть.
тебе хотят соврать. Поэтому у нас, в принципе, нужно поменять саму философию отношения к пост-Украине. Нам нужно разъяснить массово, а что значит для нас эти регионы? Ну, почему мы туда приходим?
Угу.
И почему мы оттуда не уйдем? Почему он важен? Не потому, что мы там кого-то там... Историю их, происхождение, людей, которые там живут. Это, вот, это важнейшая идеологическая база. Да?
Да.
Вторая важнейшая идеологическая база. Нам нужно показать, что в этих регионах вот этот вот миг жизни внутри Украины, это миг. Ну, 30 лет, да?
Да.
А до этого у них была совершенно другая история внутри других систем.
Да,
и
да, да.
Она более широкая, чем вот это, что им нужно расширить горизонт восприятия людей, которые живут там. Третье. Восстановление доверия, о котором мы говорили, что то, что мы говорим, это серьезно. То есть теперь это постоянно демонстрировать, ну, после отхода из Харьковской области. И третье, в смысле, и третья картина мира - это, ну, вот у нас любят об этом говорить, про картину будущего, да, про образ будущего, но за этим нет никакого содержания. Не будущего, картину государственности. То есть, дорогие друзья, вот мы сюда пришли, смотрите, у вас будет так организовано. Это раз, два, три, четыре, пять, там налоговая система,
да.
Образовательная система, там раз, два, три, четыре, пять, это раз, два, три, четыре, пять. И не агитировать мы вместе с Россией, а вот объяснять, вот как вы можете жить. И самое главное, готовить людей к жизни в новой реальности. То есть им объяснять, говорить, не будет все вот всем прекрасно и хорошо. Мы теперь живем в новой реальности, вы должны изучить, куда, если что, детей отправлять. Ну, вообще, если что, готовы там эвакуироваться, не эвакуироваться. Ну, то есть, подготовка, ну, как это было в, ну, если мы говорим на советских примерах, да, ну, вот эти все системы ДСААФ и всего остального, когда людей готовили к тому, что может наступить момент, что жить, в общем-то, придется в новых условиях. И то же самое нужно делать с обществом всех приграничных регионов. Да,
да и здесь не помешает,
и так здесь, я тебе скажу. И здесь не помешает, конечно. То есть, начиная с навыков простейших, там, владения какой-нибудь там тактической медициной, поведения себя в ситуациях там, взрыва, оказания первой помощи и масса-масса других вещей, которые нужно переводить. И это и есть перевод общества в мобилизационное состояние. Потому что человек должен понимать, что, может быть, наступит момент, когда вот эта вот привычная ему жизнь, она так вот раз,
и нет ее,
а он не готов. И он не знает, что делать. Ну, потому что, ну, как минимум, нужно знать, к тебе летит или от тебя летит. Ну, в каком случае надо падать, а в каком случае можно как бы...
Скакать от радости.
Поэтому, Дмитрий Юрьевич, второй цикл, тут я вышел на такую формулу. Это знаешь, какая история. То есть, шоу-политика, она разгубила Украину. Вот. И она точно так же может сгубить Россию. То есть, косплей империи, он может обойтись очень дорого.
Ну да, когда начинают рассказывать, что наш идеал – это время правления Николая II, ну, вы доиграетесь, блин, как Николай II, между прочим.
Это... И поэтому мы должны вот тоже себе... Ну, как у нас первая часть она таких как бы тезисов, да, то есть... Трещина прошла между обществом и государством. Это нужно признать.
Да.
Ну, это надо признать. Причем трещина в базовом миропорядке. Государство, оно же, пользуясь своей медиамонополией, постоянно усыпляло общество. Сообщало только позитивные новости. То есть, вот. И общество во многом так патриотично самоусыпилось. И тут такой отрезвляющий когнитивный удар такой вот прилетел. Я считаю, что это полезно. И обществу, и государству. Вот на уровне личности тут просто надо задать себе вопрос, ну, не ушел ли ты в обыватели, да, ну, то есть, вот, ну, грубо говоря, если ты испытывал вот это вот как бы чувство зрады, а потом там увидел, когда нанеслись, например, там эти удары по каким-то там подстанциям, ты такое чувство облегчения испытал, значит, поздравляю, ты на пути к украинизации полной, да, потому что ты уже как бы ищешь какую-то эмоциональную
подпитку. Как на качелях, да.
Да, все, ты уже качаешься
на качелях. Зрада, перемога, да.
Поэтому держать надо себя в первую очередь. Как мы с этим будем бороться, тут я тоже в качестве, ну, анонса, не анонса второго сезона,
Я считаю, что надо нам будет еще и почитать книжки правильные. Потому что много вещей, ну, как бы рационально. Да, да, нет, я имею в виду, ну, например, вот я взял книжку «Общественное мнение в США» в 2000-е, как раз касательно всяких их спецопераций в Ливии, в Сирии, как реагировало общество. Я там просто много закладочек прям сесть и разобрать массу интересных вот таких вот кейсов. Да. Потому что я пришел к выводу, к одному, что бороться с этой украинизацией можно только рационализацией мышления. Один из выпусков у нас будет «Когнитивные войны». Угу. Сейчас у меня издательство «Питер» еще мне там прекрасную книжку как раз с точки зрения психологии, про когнитивную, про, значит, про психологию ненависти и агрессии. То есть сейчас я все эти материалы объединяю, и мы, как бы, я думаю, что мы предоставим такой, ну, комплекс мер по рационализации. То есть вот я сейчас над этим работаю. То есть нам нужно политику разбивать рационально. А для того, чтобы ее рационализировать, нужно начать с АЗОВ. То есть нам надо с АЗОВ будет разобрать, как все устроено. И когда мы с этим материалом подойдем, мы наконец-то в себя посмотрим как в зеркало. Потому что сейчас мы ни черта про себя не понимаем. Из того, что я вижу, в наше общество, вот сейчас социологи уже вывалили, да, то есть уровень тревоги 42%. Ну, это ФОМ вывалил. И говорят, что типа, ну, в принципе, ничего страшного, он уже давно на этом наблюдает, наблюдается на этом уровне. Но я помню по состоянию Украины, что при таком вот уровне тревоги 42% после когнитивных ударов это может до 80%. То есть это могут быть такие всплески, которые отразятся в бытовом насилии, еще в чем-то. Ну, народ будет собачиться просто в транспорте. Мы все это увидим. То есть ситуация на самом деле опасная, и я уже точно помню, что так идеологии у нас нет. У нас есть специальная военная операция. Я точно понял, что нам нужна специальная общественно-политическая операция. Вот раз так, то она просто обязана быть. Иного выхода нет. И давай мы у нас будем у себя проводить такую спецоперацию общественно-политическую, когда мы будем все эти явления разбирать как минимум на рациональные основания, прям на винтики, да, и людям выдавать вот так вот. У меня в этой смысле вот кризис я как собираюсь разобрать? У меня в планах разбор цели и интересы основных акторов внешних, то есть кто в какую игру играет сейчас. Второй – цели и интересы России на вот этих вновь присоединенных территориях, где что мы, как играем, в каком регионе. Третье – разбор той политики и медиа, в первую очередь, политики, которую сейчас реализуют ОПГ 95-й квартал, и скрытые процессы, которые происходят на, ну, на пост-Украине, которые мы не очень видим. В первую очередь, процессы, они экономические. Значит, об украинизации России. Остановить, значит, украинизацию России можно только одним способом. Я, ну, как бы к этому пришел, написал книгу. Я же книгу дописал. Угу. Ну, первый том написал. Сейчас я о ней расскажу. Значит, украинизация России возможна только при условии, ну, либо мы кубанизируем Украину, либо Украина украинизирует нас. Вот сейчас я побывал в Краснодаре, много общались с местными, значит, активистами. Украина имеет из себя вот этот вот основанный казацкий миф, к которому надо относиться очень серьезно. У нас это все недооценивают. У нас считается, что это какая-то фольклорщина, шароварщина. Неправда. Вот это вот то, что произошло, и готовность убивания, значит, русских, это вот это самое страшное. Это казацкий миф. У России есть свой региональный казацкий миф, который не конфликтует с общеимперским мифом. Это миф, который еще и связан с говоркой кубанской, такими же этническими костюмами и, ну, соответственно, ну, похожим субстратом людей, которые говорят на похожем языке. Угу. И, собственно, кубанизация пост-Украины – это вот сведение вот этого нацистского, национального, имперского мифа как антироссийского в какие-то приемлемые формы. Это я накидываю такую задачу, ну, совсем далекую, но на самом деле она самая важная, потому что у каждого убитого на территории пост-Украины есть братья, дети, которые будут обуены желанием мести. И это самое страшное, что происходит сейчас на наших глазах. И это есть настоящая украинская трагедия. То, что происходило, вот это были вообще только-только вот,
полная, да.
Вот сейчас мы на самом деле и входим в ту самую страшную украинскую национальную трагедию. А так как, ну, национальную она сейчас, а потом она станет русской. И вот когда она станет русской трагедией, ну, вот это то, о чем я говорил вначале. Выход из трагедии для того, чтобы это не превратилось в вечную месть. Ну, мы должны понимать, да? Нам нужен будет катарсис. Ну, вот это единственный выход, это нам еще греки этому научили, да? А катарсис – это совместно пережитое что-то очень, ну, страшное, тяжелое, ну, какая-то такая вот. И вот когда мы вместе переживем это с нашим обществом, которое сейчас как сообщающие сосуды, это и будет точкой выхода. Но после точки выхода нам нужно дать неконфликтную картину. Потому что если мы этого не сделаем, то есть мы не простроим свою идеологию, вот нам тяжело, мы же говорим, у нас своей идеологии нет, у нас есть какие-то обрывки, у нас вот... Я специально для этого, говорю, съездил на Кубань, пообщался с местными, в том числе там историками. Там, вот. Мне кажется, что в этом есть рациональное зерно, потому что от украинской этники, которая лежит в основе нацизма, мы никуда не денемся. Там огромному количеству людей вбили в голову, что им не давали, ущемляли мова. Шаровары не давали носить. Это правда. Нам кажется это смешным, но это правда. А после того, как человека сначала в этом убедили, потом вооружили и сказали: иди убей вон тех, да. Это вообще ни разу не смешно. И вот показав картину, что вот смотри, вот тебе мова, шаровара, этники и вообще настоящие казаки, они-то только на Кубани остались, потому что они из Запорожья туда пришли. Это я очень упрощаю, но на уровне картины нам все равно придется это создавать. И тут я очень рассчитываю, тут, ну, это, опять же, я в такую позицию занял уже политтехнологическую, да, ну, то есть, какой продукт нам нужен уже конечный, да, но внутри этого всего это работа для историков, ну, потому что это нужны учебники, мне не нравится. Это вот уже если опредмечивать, да, ну, то есть это идеология, опредмечивать, нас рапортуют. Все будут проходить, значит, по российским программам на освобожденных территориях. Чушь, нельзя. Нужен промежуточный вариант. Нужно объяснить, как это произошло. Потому что иначе старая картина мира с новой, она никак не склеится. Ну, то есть, тут нас говорили, что всегда унижали мова, шаровары, вышиванки нас, это самое, а тут пришли совершенно другое. Нет, должна быть какой-то промежуточный вариант, иначе мы не посадим это мировоззрение. Это, кстати, тоже, что не было сделано с жителями Западной Украины. Когда туда пришла советская власть, она взяла лекала, ну, как бы, Украины восточной. Вечная дружба, бах, и положила. А у жителей Западной Украины совсем иная история. Они всегда жили с поляками, с венграми, у них там, ну, они втянуты в иной дискурс. В этом смысле они как прибалты. Вот как на прибалтов не ложилось общее советское мировоззрение, они даже в советские времена, ну, такие были немножко отстраненные, да. Вот. Точно так же и на них. И вот сейчас надета идеологическая картина, внутри которой мы являемся абсолютным злом. Я хочу это донести. Это очень-очень важно. Потому что многие расслабились, значит, зрители, особенно в первом сезоне, где я рассказывал, как там, сколько наших, как относятся, как еще чего-то. Это нормализованное. Вот я вышел на это в моей первой книге, что есть три состояния Украины. Нормальное, нормализованное, ненормальное. Вот с 2014 года ненормальная, а сейчас она не просто ненормальная, но она еще и вооруженная. Все, забудьте. Поэтому мы должны вот это зафиксировать. Если с 24 февраля реальность та, которая влияет на нас, ну вот, то сейчас, после того, как появилась эта масса, которую нацифицируют, это реальность, которая охотится на нас. Это вот очень важно. Да? Вот если раньше ты закрывал глаза, и украинского кризиса не было. Стреляют на Донбасс. Все, его нету. Ну, перестал смотреть телевизор. Да. То теперь это догоняющая реальность. И эта реальность будет догонять повсюду, и не только в Телеграме.
Угу.
И это на самом деле мысль, ну, которая мне на самом деле, пока я и писал, и пока продолжаю писать, она приводит к ощущениям, которые у меня были, когда я жил в Донецке в 2015 году.
Угу.
Потому что когда ты эту мысль продумаешь несколько раз, то ты приходишь к одной только мысли о сиюминутности твоей жизни, что в этой ситуации у тебя, ну, она может закончиться в любую секунду. Потому что кто-то тебя может определить мишенью, а может просто не повезти. А желающих прицелиться в мишень несколько сотен тысяч. И будучи особенно человеком немного публичным, вот эти вопросы возникают. Вот. И вопросов очень много. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, наш второй сезон как будет устроен? Ну, у нас он такой очень вводный получился. Я давай уже доложу, потому что мы доползли только до, там, до 10-й страницы. Отчитываюсь. Значит, смотри. Первый том написан, ну, как бы просматривается. Вчера был в издательстве «Питер». Значит, все запускается в работу. Провел я, доложу тебе, эксперимент. Зашел же на нашу платформу «Спонсор.ру». Все писали так: давай, давай, хотим, хотим, хотим. Значит, публикую там выдержки, общаемся со зрителями, создали отдельный еще читательский клуб. Ну, кто хочет глубже, не просто поддержать. Ну, в общей сложности 170 человек. То есть люди как бы типа подбадривают, подбадривают, подбадривают. А когда вопрос поддержать, собственно, поэтому.
Ну, я тебе приведу встречный пример. Как-то раз, ну, вот есть сайт, на сайт там по 100 тысяч ежесуточно заходит. И вроде там все калиброванные, десятилетиями народ сидит, и вроде все правильно думают, ну, в массе. А вот давайте с Андреем Сорокиным, давайте продвинем общественную инициативу относительно запрета на увековечивание памяти нацистских коллаборационистов. Да, восторг, давайте. Вот петиция на правительственном сайте, надо собрать 100 тысяч подписей. Я никогда не бываю уверен, что я там что-то соберу, не соберу. Непонятно, потому что, ну, 11 тысяч человек. Это вот, не отрывая задницу от дивана, надо два раза ткнуть в телефон в госуслугах, и вот ты уже проголосовал. Нет, 11 тысяч человек. Казалось бы, все резко против памятников атаману Краснову и прочим подонкам, блин. А вот, и что? Ну, вот тут вот так. Так оно устроено. Или ты пляшешь с бубном там и как-то всех заманиваешь чем-то там, я не знаю, мега интересным. Ну, либо вот так.
Увы. Это к вопросу о нашем обществе. Ну, это же все на самом деле оно об этом. Но тем не менее.
Да все расслабленные
просто. Все абсолютно расслаблены. Нет, ну просто был огромный призыв: там давайте выпускать больше, что, где, как, чего. Мы все двигаемся по плану. Ну, просто я решил сделать, ну, каким образом. На самом деле событий, которых осветить, очень много. И разобраться в которых. Потому что украинские трагедии она же запускает во всех остальных регионах. В Казахстане интереснейшие процессы проходят, там же и начиная с ярких, как там доболтался посол Украины, доумничался и уехал, да, и заканчивая, как племянников Назарбаева раскуркуливают, они там сотни миллионов долларов возвращают в госбюджет, и Такаев пытается провести демократизацию, ну, идеально очень интересные процессы. В Молдавии тоже интересные, потому что Санду украинизируются, пытаются всячески втянуть. Ну, там свой политический кризис, свои молдавские качели. Ну, то есть в этом тоже бы надо как бы разобраться. Все это очень интересно, очень правильно, и можно как бы насыщать, потому что многие люди пишут: значит, что, ну, пожалуйста, разберите еще это. Я решил поступить каким образом? Ну, вот с украинской трагедией мы двигаемся. Если вы действительно хотите поддержать, чтобы оно как бы более интенсивно, ссылочку разместим. Там вообще там с минимума 300 рублей, пожалуйста, то есть вообще ни о чем. Плюс вступайте в клуб, то есть мы создали такой небольшой клуб читателей, с которыми в том числе занимаемся исследованиями. То есть я, ну, те же, что люди как бы в поддержку отправили, я заказал отдельное исследование нашим экспертам, оно будет опубликовано, мы его разберем. Я хочу, то есть цель моя в чем? Делать более глубоко. То, что мы разбираем, это обзоры, а будут отдельно печатные выходить. Вот мы, например, сделали, сейчас выйдет на днях, про медицину на постукраине, да, как, на каком она уровне находится, как ее как бы уничтожали, как разлагалось. Ну, вот такие вот очень полезные вещи. И, соответственно, еще с двумя там подмастерьями у нас, с одним мы проводим исследование о роли IT-сектора в майданах и когнитивных войнах, почему он сам айтишник, инженер, почему айтишники уязвимы, как их используют, как выстроивают сети влияния, это тоже будет отдельный как бы такой докладик. Да? А второе, это мы именно с психологом подмастерьем, мы делаем исследования, пытаемся систематизировать те самые когнитивные удары и волны. То есть на предмете, кто что, какую волну гонит, построим такую как бы ну, хронологическую сеть и покажем, как это все взаимосвязано. То есть я хочу, чтобы наша вот эта работа с украинской трагедией, она не просто превратилась в ролики, которые вот, ну, я выпускаю, да, ну, вот рассказываю. Оно превратилось в том числе в коллективную работу тем, у кого что где есть. Потому что я могу поставить на поток производства более широко, ну, не только с тобой, но я могу и сам прийти рассказать, да. И так далее. Ну, нужно просто уже подключать новых людей в плане, ну, проведения именно там базовой аналитической работы с мест и все остальное. Поэтому, если соберется у нас, я так себе прикинул, вот там по казахам, по молдаванам еще там 100 человек, да, ну, которые заинтересованы и готовы поддержать, мы открываем отдельную там рубрику и время от времени этим занимаемся. По Казахстану собралось 100 человек, пошли дальше. Соберется больше там. Будем еще новые какие-то вещи придумывать. Но нам нужен именно в этом смысле коллектив. Ну, вот, например, тот же в Армении кризис. Очень интересно разобраться в том, как, где, что устроено. И какие, значит, эти все истории. Что очень важно, про вызов у нас внутри. С этим мы разобрались, значит, с проектом. Там у нас публикуются выдержки. По первому сезону просматривается, наверное, где-то 4 тома. То есть, это будут такие покетбуки небольшие. Я понял, что мне нужен месяц, ну, так вот полностью погрузиться, ну, заниматься именно работой. И за месяц можно все это написать. Самый главный вызов у нас. У нас какой внутри? У нас социология четко фиксирует 20%, которые выступают против той самой спецоперации. Самое главное, чтобы эти 20% не нацифицировались. Тут что очень важно. Если это позиция как оппозиция, то это одна история. А если это позиция, которая поддерживает украинскую, то это совершенно иная история. Если мы упустим этот момент, все, пиши пропало. Поэтому мы внутри получим значительную часть. Я напомню, что на Украине нацификация началась с того, что там их просматривалось сначала, в конце 90-х, в начале нулевых, где-то 10-12%. Потом это доросло до ядра 20%, и этого стало достаточно для того, чтобы диктовать волю всему остальному. Вот если у нас те, кто против вот этой истории, нацифицируются, а нацификация может перейти через... Даже, ну, визуально нравится. Я когда-то, ну, вот, когда только избрался Зеленский, я написал очень такой большой пост, он больше как статья была, что Владимир Зеленский как медиа-таран для стареющих элит Евразии. Нельзя недооценивать это. Это еще и конфликт поколений для многих. Ну, пофигу вообще-то, политика, кто есть что. Мы будем это разбирать в рамках того, какой сценарий простраивает Зеленский.
Недавно мой товарищ общался с группой малолетних дебилов, по-другому не назвать. Все беды в политике оказываются от того, что руководящие посты занимают старперы 65 и старше. А вот если вот сейчас вот к власти придут вот эти молодые, они немедленно спишутся все через Твиттер и обо всем сразу договорятся.
Как ты считаешь, вот как будет меняться мировая культура?
Все останется практически так же. Пока есть взрослые люди. Даже не мое поколение, следующее поколение – это поколение детей, которые, людей, которые не просто такие, вот взрослые сейчас, Россия – самая лучшая страна, там мы самые большие, у нас крутые ракеты, мы там то, другая страна, нет, у нас круче ракеты. Короче, вот эти вот странные войны прекратятся, я думаю. У нас есть цель, давайте идти к ней. Все. Достигли цели. Пошли к другой цели.
А ресурсы? А ресурсы должны быть общие. Понимаешь? И, да, и все, больше не о чем говорить. Они общие. Их справедливо будут добывать и справедливо делить. Вы же даже не дебилы. Вы натурально психически больные. И вас вообще ни к чему подпускать нельзя.
Да. Именно так. Говорят с Запада. Именно демократия и зеленая энергетика. Все общее, вот, точно, общее.
Вот ты описал ровно этот процесс. Вот ровно. Он может быть, нацификация наша может проходить под видом даже борьбы за мир.
Естественно, ну, это самое правильное.
Конечно. Поэтому, ну, это процесс тоже неизбежный. То есть, какая-то часть предателей есть всегда внутри. Да. Но Это процесс, который нужно очень тщательно мониторить и отслеживать, потому что это та тонкая грань, на которую будут брать хатоскрайников, вот тех самых. То есть, сначала будет процесс, вот мы разбирали увеличение количества хатоскрайников, которое, ну, было, да, как на Украине было, а потом, вот после того, как их количество увеличится, их начнут нацифицировать вот такими вот идейками.
Да, да.
Сначала пораженческими. По чуть-чуть, да. Кстати, 20% это достаточно много. Я напомню, я специально поднял статистику. Мне вот, Манушка, как бы я разобрал очень хорошую книгу. Тоже я бы ее разобрал бы прямо на цитаты. В Питере вышла Майкла Мана «Фашисты». Отлично, социологический, да, разбор. Вот, мне кажется, ее просто надо садиться и цита на цитаты разбирать и каждую обсуждать. Вот НСДАП, которая привела, в общем-то, Гитлера к власти, да?
Да.
Она на выборах в 30-м году, ну, то есть, когда... Она, после этого она, собственно, и пришла к власти. Был ряд кризисов. 18,25% поддержки. 20%.
Угу.
Это их базовые. Ну, то есть, и вообще, если мы посмотрим вот рождение диктатур, таких очень жестких, они всегда опираются на очень такое радикальное меньшинство и съедают потом такое аморфное, как в случае, например, в Германии было социал-демократическое большинство. На Украине произошло то же самое. То есть, вот этот монстр, которого выращивают, он потом его и съедает. Если кто-то думает, что у нас 20% это мало, то он очень глубоко ошибается. То есть, во-первых, этого достаточно, ну, то есть, и ни много, и ни мало. А во-вторых, вопрос перехода качества. То есть, будет это меньшинство нацифицировано или не будет? Будет оно расколото, не будет расколото. Ну, то есть, это такая тонкая материя, которую надо изучать и очень глубоко погружаться. Потому что я уверен, что в столицах их больше. То есть, 20% у нас рисуется в целом по стране.
Да, да.
Ну, а если мы... давайте посмотрим, как это в возрастных группах.
Мой любимый пример про известного мегаполитика Михаила Прохорова, помнишь, который там Норильский никель. Царь, бог, да, и воинский начальник. Вот за него почему-то в Норильском никеле, где его как облупленного знали, я типа боюсь наврать, я цифры не помню, условно там проголосовало 6,8% или 4%, я все время забываю. И в городе Ижевске, например, где его вообще никогда не видели, и там точно такой же результат. Вот эти его знают, и поэтому не хотят за него голосовать. А эти не знают, и поэтому просто голосуют за того, кого не знают. Зато в Москве 33%. О чем это говорит? О количестве дебилов в вашей Москве замечательной, где вы такие столичные интеллектуалы, такие продвинутые, и вам хочется, технологии применяют, деньги платят. И вот мы продвигаем нашего кандидата. Только двумя руками креститься. Слава богу, что вот это чудо к власти не пришло благодаря вам. А может и прийти, представляете? Да. А может и прийти, да. Когда у вас мозги не работают ни у кого, и вы голосуете хер знает за кого. Ну, за горлопана, как всегда. Кто вам больше всего обещает, как Зеленский, за этого вы и проголосуете. Я бы это дорогим зрителям советовал, я не знаю, вообще не расслабляться. Впереди ничего хорошего нас не ждет. Вообще ничего хорошего. А как внутри всего вот этого вот бурлящего говна, начинаемого с истерик, там, ай, все пропало, там отступили на километр, все, все пропало. Нет, еще ничего не пропало. Надо ли поддерживать армию, в которой нет почему-то касок и бронежилетов? Надо, давайте купим. И вентиляторов этих нет, как их там, квадрокоптеров. И эти купим, и все купим, все, что можно, и не можно. Все купим и все отправим. Расслабляться нельзя ни на секунду. Вся жизнь должна быть агрессивной и наступательной. Вас специально вгоняют в истерики. Последствия истерики, ну, смотрите на Украину, чем это закончилось. Если вы там против войны, я не знаю, а кто за, покажите пальцем, кто за то, чтобы мужа, брата и отца там убили. Наших там, между прочим, тоже убивают. Кто за? Мы? Нет. Мы не хотим. Ее закончить надо как можно быстрее и как можно более эффективно. Это да. Но, опять-таки, я войсками не руковожу. Моя задача стоять за спиной и подавать патроны. Я этим занимаюсь.
Закончить мы не можем, но мы можем сделать некий свой вклад для того, чтобы колесо истории крутилось быстрее. Потому что его крутят. Ну вот, давай я тоже расскажу о планах, которые вынашиваем.
Давай.
Есть идея следующая. Значит, во-первых, понять, что действительно происходит в обществе пост-Украины, ну вот территории, освобожденных территориях, и сделать, осуществить туда такую как бы социологическую экспедицию с... Ну, мы с Денисом Селезневым обсуждаем. Вот. Сейчас, понятно, опросы проводить нельзя, люди боятся, и ни в коем случае подставить их тоже нельзя. Но что творится в голове, да, то есть какие ожидания от России, какие боязни, ну, то, что называется качественная социология, ну, то, что Зиновьев там логической называл, то есть через личность, да, то есть не массовое, сколько процентов чего, это сейчас и не имеет значения. А вот что думают пенсионеры, для того, чтобы с ними поговорить именно в, ну, в спокойных условиях, без всякой публичности, непонятно, не высвечивая ничего. И самое главное, потом я бы хотел бы. Сейчас мы тоже с психологами, коллегами ведем, значит, переговоры, чтобы постоянно мониторить те самые когнитивные удары. Ну, что, что грубо говоря, ну, вот в каком-нибудь, ну, например, в Мелитополе выбрать группу там, из 10-15 человек, которые раз в неделю будут отвечать, ну, что их более всего встревожило из политических новостей, что наоборот успокоило. Да? Ну, то есть, и вот так вот мониторить в течение 2-3 месяцев и постоянно с людьми говорить. И в разных населенных пунктах, ну, в том числе и в России, и на территории постукраины. И посмотреть, ну, вот, что больше всего воздействует на людей, чего они больше всего боятся, какие у них возникают страхи, на каких спикеров они ориентируются. Да? Ну, например, там, грубо говоря, Арестович что-то там вякнул, они этого боятся или не боятся. Или на... да. Ну, то есть, и вот попытаться понять вот эту вот картину маслом, как вот раскалывают то самое общество, потому что оно находится на острие. Потому что из того, что я изучил, там создаются специальные чаты, где людей запугивают, что мы вас как бы поубиваем.
Ну, естественно,
ну,
да.
То есть, ну, то есть, там происходят очень интересные процессы, и они скоро будут проходить и в том числе на наших приграничных регионах. Ну, то есть, я уверен, и в Белгороде это все будут, ну, и запугивать, и в Ростове. Ну, то есть, впереди серьезный хаос. Я бы, ну, то есть, мы поняли, что надо бы это считать на уровне минимальных, ну, на маленьком масштабе, да, ну, проще понять на маленьком масштабе, чтобы потом масштабировать. Ну, то есть, соответственно, есть идея сделать как бы такую экспедицию. Будем тоже оформлять это в виде как бы проекта, приглашать желающих. Ну, как бы для того, чтобы сделать такую вылазку, я сейчас веду переговоры с тем, кто работает на местах, чтобы было содействие. Ну, там же вопросы, понятно, и безопасности, и всего остального. Местных кадров подбираем. То есть, это мы планируем сделать осенью. Ну, вот за этот вот сезон, не знаю еще когда, потому что масса есть вопросов. Все анонсы будут у нас в Телеграме, по как бы кто готов присоединяться и как бы помогать, участвовать, интересоваться. На выходе я хотел бы сделать такой вот пульс украинской трагедии. Вот что у людей действительно происходит в головах. И чтобы это был продукт там, ну, минимум раз в месяц. Да, вот такая вот картина, вплоть до того, чтобы это можно было бы почитать текстуально. Специалист бы, который бы это мониторил, рассказал бы, то есть мы бы, ну, делали бы аналитику по результатам этих ежемесячных мониторингов, и дальше вот так вот расширились на, в том числе, програничные регионы, чтобы понять пульс самого кризиса, да? Чтобы это не было вот эта картина из телевизора, и, ну, как бы, или наши заблуждения и представления об этом всем. Это одна дерзкая задача. Ну, это не дерзко, это скорее рабочий вопрос безопасности. Надо какой-то минимальный курс тактической медицины пройти. Ну, какие-то такие вот вещи. Да? Вот. Вторая задача, это которую мы обсуждаем, это по поводу помощи тем самым людям. Да? Ну, то есть, история в Харьковской области и вообще как бы это все показало, что количество беженцев, ну, не просто беженцев, переселенцев. Это уже не беженцы, это уже переселенцы, потому что что будет с их жильем там, вообще непонятно. Вот поэтому нужно исходить из того, что будут люди, которым их будет увеличиваться, особенно с учетом этой вот массы миллионной вооруженной людям, где которым вообще придется начинать все с нуля. Вот фактически с нуля. И эти люди требуют не просто благотворительности. Ну, вот благотворительность там скинул какую-то там. Это люди, которым надо помогать выстраивать жизнь социальную, начиная от простейших вещей, да, там изготовления документов и все остальное, до, ну, там, детские сады, дети и все остальное, до социализации. Ну, уже ты представляешь, ты приехал в новое вообще как бы. Ну, и вот хочется сделать что-то типа. Это же на самом деле не сложно, даже с айтишной точки зрения. Что-то типа, как вот у нас сейчас службы такси, да, она же что из себя представляет? Она из себя представляет посредника между человеком на машине и человеком, который хочет поехать, да, то есть уже даже оператора нет. Вот здесь то же самое, то есть сделать такую как бы штуку, чтобы не просто благотворительность там скинулись, ну там еще что-то, да, а вот брать вот конкретно какие-то вот семьи, да, и вот кому можно помогать, да, ну то есть люди вот сбежали, допустим, их сейчас да. Размещили в пункт временного переселения, да, но он говорит, ну вообще я собираюсь двигать в Новосибирск, у меня там родня, ну например, да, и там все это размещать. Ну и, соответственно, находить людей, которые там встретили, разместили, забрали. У кого-то там есть жилье лишнее, да, он может на 3-4 месяца квартиру отдать, да, чтобы это не был вопрос, завязанный на деньги. Ну, понятно, какие-то деньги, расходы нужны, да, но это в первую очередь был проект, завязанный на содействие.
Это не просто.
Вот, смотри, это не просто, но просто из чего я исхожу, да, я просто исхожу из того, что поток будет увеличиваться, да, и что если взять модельные несколько, ну, кейсов, как их называют, там, десяток случаев, и настроить алгоритм, это потом можно в том числе сделать общественной деятельностью. Это может в каждом городе появляться такая движуха. То есть задача не стоит мне пирамиду какую-то построить, знаешь, ну, не в этом, да, а опробовать алгоритм, как можно это сделать. Потому что и что я вижу? Это тоже элемент украинизации. Вот эта массовая волонтерская деятельность, она приведет к тому, что там в том числе и мошенников очень много образуется.
Немедленно.
Вот. Да. Это образуется моментально, и из того, что я вижу, государство будет это все, как оно у нас любит, как-то систематизировать. А общество наше, ну вот, которое, почему оно движется, оно все равно хочет соучаствовать. И оно будет искать альтернативные формы. А я считаю, что альтернативные формы нужны в первую очередь на самоорганизации того, где ты живешь. То есть дело не в 1000 рублей, которую ты отправишь в фонд, а что ты у себя живешь в Краснодаре, ты нашел троих единомышленников, и вы взяли на попечение, например, какую-нибудь бабушку конкретную. И дело не в 1000 рублей, которые ты отправил ей на продукты, а дело в том, что ты поднял задницу, съездил в супермаркет, на эту 1000 рублей купил
и притаранил.
И дело вообще не в деньгах. И вот когда такие коллективы единомышленников, понимающие, что нужно делать, да, будут соединяться и вкладывать не только деньги, да, потому что деньги это во многом, это знаешь, как индульгенция. Ну, я же отдал на какую-то штуку. Нет, ты все-таки как-то... Не все, понятно, что все не могут. Да, но вот это вот движение через самоорганизацию непосредственно того, где ты живешь, вот это и есть основа, в общем-то, здорового общества. Потому что должны возникать коллективы. Коллективы вокруг чего-то. А тут, я говорю, очень все понятно, потому что будут семейные истории. Вот есть конкретно, вот сейчас говорят, из Харьковской области 14 тысяч семей. Ну, якобы, вот те цифры, которые я...
Извините, да.
Те цифры, которые я слышал, это 14 тысяч. С одной стороны, это очень много. Но, с другой стороны, это очень счетное количество, потому что огромному количеству как-то, ну, решатся проблемы, потому что есть родственники, знакомые, ну, разрулятся, да, то есть реально проблемных и нуждающихся, их будет, ну, не все 100%.
Конечно, да? Да.
И, соответственно, решение таких вот ярких прецедентов, ну, то есть показ, как можно организовать этот алгоритм с минимальным количеством денег и всего остального, мне кажется, это была бы очень интересная и амбициозная задача. Ну и как мне объяснили, я просто пообщался с айтишниками, что сделать для этого такой вот как раз агрегатор, который бы связывал бы тех, кто готов помогать, и тех, кому нужна помощь конкретно, это достаточно несложно. Ну, то есть...
Не верим.
Ну, я за что купил, зато продал.
Ну, хотя, может, что-то такое уже есть там по образу и подобию, или где-то это можно взять.
Поэтому, смотри, Дмитрий Юрьевич, значит, мы разобрались с тем, что украинская трагедия становится русской трагедией, все это неизбежность. Мы будем весь второй сезон ковыряться в этих механизмах процессов. Отдельная наша будет сюжетная линия «Когнитивные войны», которые я готовлю, где мы будем разбирать методички натовские, как они это все приземляют, и самое главное, теорию. Потому что у этого есть теоретическая база. Это то, к чему я очень готовлюсь. Самое главное, я консультируюсь с психологами. Ну, для того, чтобы ну, все-таки это было профессионально. Значит, и самое главное, мы, я думаю, сделаем вот этот вот спецкурс, как ты называешь, когда люди разбрасывают дерьмо из башки вокруг. Да, я это понял, надо как-то назвать. Предлагаю назвать это фекальным мышлением. Вот. Собственно, борьба с фекальным мышлением будет красной нитью у нас проходить. Угу. Потому что пост Украины – это всего лишь фон. Люди спрашивают, как мы будем разбирать. Метод точно такой же. Регионы. Сейчас мы провели голосование у нас в телеграм-канале. Первое будет у нас Одесса. Ну, народ как бы выбрал за Одессу. Каждый регион мы будем разбирать, как он докатился до жизни такой, что он из себя представляет, почему он важен внутри нашей общерусской истории и какие там сейчас проходят процессы. Единственное, я про те регионы, которые не освобожденные, я фамилии особо называть не буду, тех событий, которые проходили, где я участвовал, потому что люди многие находятся внутри, и это просто некорректно, неправильно, ну, это можно подставить. Да? Поэтому будем обсуждать процессы, которые происходили там. И третья линия, которую мы, собственно, будем развивать, это линия практическая. То есть я хочу, чтобы второй сезон у нас был насыщен еще теми самыми исследованиями, мнениями экспертов изнутри. И как можно больше, чтобы у нас было практического знания, которое мы будем вырабатывать. Все эти исследования мы будем отдельно публиковать. Я их буду в обзорах кратко рассказывать о чем. Отправлять дальше будем в... к серьезному, в общем-то, документам. Поэтому у нас сейчас структура немного, не то чтобы усложнилась, да, но просто масштаб испытаний, который, я понял, перед нами стоит, это как бы такого уровня испытаний перед Россией еще никогда не было. И поэтому, например, свою эту книгу я пишу в жанре учебник и немного как политический детектив. То есть структурируется он как учебник, разделы, очень подробное содержание. Помнишь, была серия для чайников?
Да.
Вот я ориентируюсь где-то вот на вот эту серию, потому что я понимаю, что это должно быть у нас отрефлексировано в том числе в нашей политической культуре, а значит потом и в учебниках, а значит потом и в спецкурсах, а значит потом нам нужны будут специалисты, которых мы внутри так смешно охарактеризовали как замполиттехнологи. Какая-то такая дикая смесь с учетом нашей реальности.
Если никто ни хрена не делает, только самому, куда уже деваться-то? Отлично, Семён. Перспективы понятные, задачи ясны. Давай, сделай.
За работу.
Спасибо. На сегодня все. Приходите еще.